Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
мой друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 21 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе
люди,
утро,
которые наблюдают нас в видеотрансляции.
А кто не наблюдает, теряют лузлы.
Да, а кто наблюдает, видит странную вещь. Аношко то в полуприседе, Настя то в полуприседе ведет, значит, какой-то обзор печати свой в каком-то странном, в какой-то странной позе. Такой, знаете, не знаю, так, как если бы она делала Книксон и там застыла в самом низу.
Как Мэй, склоняясь.
Да, и застыла в самом низу. Но она трет непрерывно все вещи тряпками, бумажками. И вокруг нее еще Роман Щукин бегает, и который тоже трет вообще все, включая Аношку, бумажками. Что же произошло? Она полведра кофе вылила на компьютеры, на оборудование и на себя.
Вы понимаете, что я...
Ну, она начала лить с головы. То есть она, поэтому у нее голова и наушники в кофе у Насти. Да, Настя?
Они лежали на столе, когда стакан упал. Но главное, что я осталась без кофе еще, обратите внимание.
Я
губу раскатала,
кофе.
Знаете, как приготовишься хлебнуть.
И она многозначительно смотрит на Романа, как если бы в этом содержался намек, чтобы Рома сбегал за кофе для Насти. Это очень смешно. Знаете что? Я не удивлен. Аношко. Где Аношко, там несчастье. Где Аношко, там какая-нибудь вот такая вот история. Да, Анастасия? Все,
да.
Ну хватит, Анастасия, все. Угомонись. Вот здесь еще лужа за компьютером, вот здесь. Вот я, обратите внимание. Да, молодец. Лужа ее кофе. Протри получше, дорогая, что ты делаешь, я не понимаю. Зачем ты ее размазываешь?
Что там лужа, мышка, она важнее лужи. Лужа там за экраном, я ее не вижу. А мышка у меня в руке мокрая.
Мышка в руке. И еще несколько улиток. Анастасия принесла раздавать людям улиток.
Одну я принесла, больше никто не хочет.
Улитка.
И вчера я в корпоративном чате предлагала, и никто не берет.
Омерзительная улитка.
Хатинка.
А хатинка?
Улитенок это маленький. Да и у меня их 20 штук еще лежат дома.
Из-за того, что я врожденный интеллигент и не говорю плохих слов, и вообще не говорю ничего сексистского, и не говорю ничего о сексе, как вы знаете, и не употребляю никаких...
А улитки в сексе разбираются?
Я вообще никогда не говорю ничего сексистского или связанного с сексом, или чего-нибудь такого похабного. Я не буду говорить, что эта улитка смахивает на клитор. Но эта улитка смахивает на клитор. Все, поехали дальше. Чечне совершено несколько нападений. Ты сказал с 13, не с 13, с 11 лет.
А, с 11, да-да-да-да-да, 11 лет, это как моя дочка.
Я сегодня шел...
Самый младший мальчик был.
Самый младший мальчик был, как твоя дочка, да. А при том, что мальчики взрослеют попозже. Правда, это был мальчик с юга, они там бывают сморщенными уже к 27, как ты помнишь, Астахова.
Как улитки, а хатинки.
Астахова, да. Скажи, да. Да? Что?
Да.
Я говорю о чем? Что сегодня, когда я шел на работу, это было что-нибудь 10 минут седьмого, может быть, 10 минут седьмого, в огромных количествах шли правоверные, чтобы вот припасть и так далее. Вот. И я... Некоторые из них приветствовали меня и поздравляли с праздником. Я выложил это в Твиттер.
Да?
Да, прям приветствовали. И, по-моему, я в Телеграм тоже выложил. Прям говорили, с праздником, а я что-то отвечал. Я стеснялся. Когда меня поздравляли с праздником, правоверные, я стеснялся. Я отвечал, да, впрочем. Знаешь, как мистер Бин. Да, впрочем. Впрочем. Что-то такое. Я отвечал словом «впрочем». Мне казалось, «впрочем» очень соответствует моменту. «Впрочем». Да, «впрочем». Вот. Значит, я думаю, из-за бровей они меня принимали за своего или что?
Из-за бровей?
Ну, брови.
Не знаю, из-за того, что вы мужчина, я думаю. Потому да? что там были одни мужчины, а женщина одна стояла и попрошайничала. И очень жалобно.
Нет, еще ходили две маленькие девочки. Я ужасно огорчился. Я ужасно огорчился, что я не включил видос. Потому надо было видео снять. Они прямо вдвоем. Одна, может быть, годиков так 4, а другая, может быть, годиков так 6. И они... Впрочем, их возраст не поймешь, как справедливо подметил Астахов. Значит, они почти хором восклицали: «Братья мусульмане, помогите, пожалуйста, материально». Вы ну, что? Как-то, да, «Братья мусульмане, помогите, пожалуйста».
А почему полицию вы не вызвали?
Почему? Зачем?
Дети же.
Чтобы полиция денег дала?
Да.
Полиция, кстати говоря, побогаче нас будет, могли бы и дать. Там стояли два офицера. Там стояли два офицера. Метрах в 15 от этого события.
Что, отворачивались старые?
Они... Голову, как смотрели магнитом. На трамвайные пути, да, смотрели на трамвайные пути с деланным интересом, думали, как там швы, как свариваются швы на рельсах 39-го маршрута, вот, серьезно, ну, я думаю, что действительно девочкам надо было у них попросить, со словами «братья мусульмане, помогите материально», ну, вот, как-то было очень все весело. Потом я уже хотел выйти купить кое-что позавтракать, и меня коллеги отговорили, сказали, что народу стало, ну, то есть в 6-10 народ шел прилично так, ну, много. Но мне говорят, а потом без 10-7 хотел выйти. Мне говорят, не ходи, потому что там уже человеческая река идет, такая, очень много людей, поэтому не стоит, как бы тебя не это самое... Не,
обратно против течения, не, тяжело не, грести
не,
будет, да?
Не увлекли, да-да-да. Ну, вот, по поклону. Колонки их нашло огромное количество, рассказывает Борис Байкер.
Ну, конечно, они же
давайте,
там
подняли. Нет, давайте про Грозный теперь. Давай. Грозный. В Грозном утром произошла стрельба. Там несколько нападений на полицейских. Значит, смотрите. Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, который за рулем Мерседеса сбивал сотрудников Мерседес, было 17 неполных лет. То есть 16. Давай, 17 неполных лет, это у нас 16 по-русски называется, правильно?
Полных 16.
Полных 16. Ему было 16. Давай не говорить полных, неполных. Что значит полных? Полных, неполных. Что это такое?
Исполнилось, значит, уже и не исполнилось еще. Это вот специально
можно
так говорят?
Можно сказать, что ему было неполных 40. Тому, которому было 16, можно сказать, что ему было неполных 40?
Это знаете, как детки, когда их спрашивают, сколько лет, они показывают 3 пальчика и еще половинку. 3,5, значит.
Нет. Тот, которому 16, можно сказать, что неполных 40? Ну, ему же действительно 40 неполных. Ну, давайте просто говорить, ему 16,
да.
А младшему было 11 лет. То есть тот, кто атаковал, 1-11, потом сказать, там сколько-то, самый старший, 16. 16. Значит, что произошло?
Они с бородами были уже?
Не знаю, можно, а можно же купить сюда бурную все. Ну вот, возрастной ценз, так. Мы боевиков находим все реже и реже, а сегодня это бывают ребята, подчеркнул. Это бывают ребята, подчеркнул министр. Умаров также отметил, что никто из гражданского населения не пострадал. Им преградили дорогу полицейские. Полицейские это не гражданское. Нет, не гражданское. У них есть присяга у полицейских. Они стойко обязаны переносить тяжести и лишения. Понимаешь? Значит, смотри, что. Двое неизвестных, простите, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни. В 10.30 20 августа они ранили двух полицейских, после чего были убиты. То есть они с ножами ударили двух полицейских. Вот еще их убили. Это жители Шали. Ну, дети из Шали. Это дети из Шали. Потом еще один ребенок из Шали подорвал себя возле поста полиции Мескер-Юрт Шалинского района. А затем дети на Мерседесе сбивали сотрудников, пытались сбить сотрудников ДПС на уровне... На улице Ханкальской. Ханкальская улица. Был объявлен план перехват. Уходя от преследования, дети сбили двух сотрудников ДПС. По ним открыли огонь из автоматического оружия, и дети погибли. Всего 5 детей атаковали вчера Грозный. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что это значит?
Я в замешательстве и в затруднении. Ну, кроме того, что есть вот эта обычная какая-то известная всем, кто был ребенком, детская вот эта тема объединиться на почве чего-то и, значит, выступать там какой-то шайкой такой, которая от родителей отреклась уже. Ну, вот это какая-то такая концептуальная, что мы вместе, мы стая там и так далее. Это все понятно, но мне непонятно, как они решились на такое, потому что есть границы, которые дети не переходят обычно, хотя бывает редко.
Я попытаюсь порассуждать на эту тему. Значит, бывает возраст у детей, когда они отвергают жизнь родителей как лживую и преисполненную компромиссов. Они видят, что родители хитрят. Они начинают видеть, что родители... Дети начинают видеть, что... Замечать и анализировать, что родители по существу говорят одно, а делают другое. Что родители присмыкаются перед начальством. Родители ищут всевозможных, выгод.
Мне кажется, родители просто кажутся идиотами. Если честно, никакого...
Родители, безусловно, выглядят как идиоты в лице детей. Я думаю, что... Да, я думаю, с какого возраста?
С 13. Ну, уже в 11 лет.
12 уже тяжело. Нет, я скажу, в 11 у родителей первые признаки идиотизма. Они проходят... Я должен сказать, что здесь мы вспомним Марка Твена, и по сюжету Марка Твена скажем, что в 11 мы видим первые признаки идиотизма у родителей.
Они не так ходят, в 13
нет, это не странно. Да. Они едят очень странно, они чавкают, они по-украински будет так сёрбают. Знаешь, по-украински глагол такой сёрбать. А? Украинский. Да, они сёрбают с ложки. Если говорить по-украински, они вот так едят борщ. Абсолютно мерзко, и хочется проблеваться, глядя на родителей. Но это, наверное, в 13 где-то. В 15 ты понимаешь, что ты уже устал их ненавидеть. И где-то к 30 ты начинаешь думать, что они, в общем, приличные люди. К 30.
Нет, ты начинаешь думать, что они приличные люди, как только у тебя на какой-то проект денег не хватает или ресурсов, и ты заискивающе возвращаешься. И к бровке домика говоришь, слушай, да, там это самое.
Я покупаю машину. Ну, ага. Ты не можешь занять на полгода, кстати, вот здесь вот, немножко, да. Да. Ну, у меня есть.
На билеты, да-да-да. Ну, да, учеба, да, вот да, все выиграла, да. На билеты нет. Ну, пожалуйста. Да.
Нет, ты все равно не считаешь их еще приличными людьми.
Нет,
ты считаешь, что нет,
Паша,
ты считаешь, нет, в самый момент.
Когда рука протягивает тебя, как Господа, знаете, у Микеланджело вот эта рука сверху протягивается к тебе с этим пальцем, дающая тебе ресурсы. Ты в эту секунду, ты думаешь, что все-таки ты еще, конечно, щегол.
Нет, когда ты щегол и все. Но ты понимаешь, потом через мгновение, что деньги несправедливо добыты этими лицемерными бесталанными людьми. Эти деньги добыты как-то несправедливо. Ясно, что судьба им дала деньги в связи с какой-то несправедливостью, потому что это, так сказать, не может быть честно, правильно? Это как-то стыдно добыто. Стыдные деньги. Ну, хорошо, ладно, мы возьмем и купим машину. Окей. Но это стыдные деньги. Правда же?
Ну, этого я таких никогда не проживала, к 30
ты начинаешь понимать родителей к 30, ну, поверь, ну, правда. Хорошо, ладно. Значит, существует, давай так, почему дети в Чечне напали на полицейских?
Потому и тут сразу что... нам про новое величие напоминают слушатели, когда на коленке лепят этих детей, держат там этих девочек, страдающих гормонально.
Совершенно верно. Значит, смотрите, я думаю, что существует биологический механизм ненависти к родителям у подростков. Это биологический механизм, там, психофизический, не знаю какой, научный. Да? Это, потому что через это проходят абсолютно все. Смысл в том, что... При половом взрослении подростки должны в популяциях каких-то совсем древних просто уничтожить старших, да, уничтожить старших, чтобы очистить ареал, это понятно, да. Люди жили 26-30 лет в древности, соответственно, когда ребенку становится, а половое взросление наступало чуть позже, чем сейчас, потому что не было так сытно. Поэтому половое взросление наступало в 13-15, соответственно, ну, 14-15, да? Соответственно, а родители умирали в 26. Особенно ненавидеть их не удавалось, потому что ребенку в этот момент, когда они в 15 рожали, а потом через 10 лет умирали, то ребенок ненавидеть их не успевал. Потому что они довольно вежливо умирали, когда ребенку было 10. Поэтому все было хорошо в этом смысле. Понимаешь? Ну вот. А теперь, поскольку мы наслоились и все вместе живем, как-то совершенно невежливо и грязно, то, конечно, успеваешь поненавидеть. Это первый аспект. Второй аспект, и сейчас я перейду к вещи небесспорной. Небесспорной. Настя, прошу тебя сосредоточиться. Это архаизация сознания как способ укрепления социума в современной России примерно в последние 15 лет. Где-то с 2003-2004 года я лично, ну, я говорю сейчас о своем опыте, всюду, куда бы я ни пошел на собрание какое-то, или там политический диспут, или еще что-то, всегда видел попов. Сначала это были такие миссионерски мыслящие попы, какие-нибудь там Чаплин какой-нибудь там еще, понятно, да, которые не чужды были того, чтобы сколько везде крутиться и везде что-то говорить. А затем и просто попы. Всюду были попы. Вот уже 15 лет. 15. Не 15 веков, нет, 15 лет. Соответственно, я думаю, что эта архаизация сознания проводилась, как мне представляется, сверху архитекторами, какими-то архитекторами современной русской духовности с целью укрепления социума. Эти люди не учли, те, кто проводил эту архаизацию сознания, что сознанию показано направление, некий вектор. Вот послушай внимательно сейчас. Некий вектор задан, в котором сознание не остановится на благой точке. Ты понимаешь? То есть ты начинаешь воспитывать людей. Представь себе, что ты идеолог, Суслов, не знаю, Сурков какой-нибудь, Володин, не знаю. Понятно, да? Ты идеолог, применитель идеологии. Понятно, да? Значит, и ты задаешь точку благую. Она умозрительная, она может быть синтетическая точка, не обязательно конкретный год. Да? Она может быть синтетическая. Ну, какая синтетическая точка, объединяющая в себе, так сказать, там, философа Ильина, какого-нибудь Победоносцева, еще что-нибудь, там, какого-нибудь, понятно, да? Вот какая-то синтетическая точка. Скорее всего, в России, я не знаю, как в Чечне, мне трудно рассуждать о Чечне, потому что я сознательно перелистываю всегда, когда о них что-то пишут, перелистываю. Считаю это неинтересным. И, в общем, скучным, и, в общем, даже и... Ну, мне просто неприятно. Я не читаю о Чечне, да? Но я могу рассуждать о России. Архаизация сознания вокруг синтетической благой точки, сочетающей в себе Победоносцева, Аракчеева, там, философа Ильина и позднего Гоголя, вот это ошибка величайшая мыслителей русских. Они не учли, что когда задан вектор, целый ряд людей, мыслящих категориально и ищущих экстрим, максимальную проявленность той или иной идеи, обязательно пойдет дальше. Понимаешь, да? То есть ты сказала, что надо идти в архаику. Поверь мне, самые верные, четкие адепты не остановятся, пока не начнут ходить на четвереньках. Не остановятся. Не жди.
Они же все равно будут, это будут единицы.
Нет, это будут единицы, определяющие тренд. Как ты не понимаешь? Что тренд определяют не серое болото. Тренд определяют единицы. Те единицы, по которым показывают направление. Тебе показывают, как маячок. Где-то ты в темной ночи, и вдруг фонарик где-то замигал. Ты говоришь, да, но это всего один фонарик, а других нет. Это единственный фонарик. Значит, когда ты двигаешь народ в архаизацию, ты должна понять, что максималисты, экстремально мыслящие люди, ищущие окончательной правды, пойдут до конца и будут ходить на четвереньках. Если ты им предложила туда идти, назад, вспять, они будут ходить на четвереньках. Надо это точно понимать. Понимаешь? Поэтому надо точно понимать, что в возрасте максимализма дети будут искать в указанном взрослыми направлении, обвиняя взрослых в лицемерном, в лицемерной попытке уклониться от экстрима. То есть дети будут говорить: взрослые, вы показали нам направление, но вы лицемерно пытаетесь уклониться от экстрима. А вот же написано, читайте, здесь прямо буквами написано. Понимаешь? И эти дети заберут у нас эту инициативу. Эти дети обвинят нас в слабости, в том, что мы курим, не затягиваясь, свой архаизм. Что мы курим архаизм, не затягиваясь. И дети научат нас курить архаизм по правде. По-настоящему гибельным подвигом, пытаясь доказать нам, что они правильнее нас. А дорогу указали мы. Понимаешь? Дорогу указали мы. Мы учим их быть архаиками. А потом удивляемся. Когда мы их учим быть архаиками, когда мы их учим быть пещерцами, когда мы их учим быть дремучими и воспеваем дремучесть, мы удивляемся, что они более дремучие, чем мы. Но с этим сталкиваются сейчас все. Ты понимаешь, в чем дело? В любой советской мусульманской республике, в любой, в Азербайджане, в Таджикистане, в любой, я настаиваю, дети более правильные ищут большего экстрима. Дети ищут более ригористских концепций, более ригористских систем, более строгих систем, чем их взрослые, обвиняя взрослых в лицемерии. Взрослые показали им дорогу, на которой они заведомо проиграют. Дети выиграют. Понимаешь, в чем дело? Это большая проблема в движении.
Подъем в движении.
Вот, собственно, что я хотел сообщить. Да, а значит, секундочку, 4 балла. 4 балла, и мы видим абсолютно большие проблемы в Лосином острове на Внешке. И между Ярославкой и Осташкой там авария, она держит всех. А все остальное сейчас посмотрим быстренько. Обычные дела на шоссе энтузиастов в Нижегородке и Волгоградке. И, может быть, сверхобычная пробка на Ленинградке. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, 21 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко.
Расскажите про Каталонию два слова. Знаешь, когда они там пристрелили пару человек, каталанцы, в одном из городочков, это было не в этом году, а в прошлом. Потом они очень патрулировали, и я обращался к ним со словами приветствия и благодарности. Говорил, что правильно сделали, молодцы. Просто выехал на променад какой-то арабский человек, пытался давить людей. Но это совсем начало. Они сразу его пристрелили, и все. Сразу. Сейчас там есть прекрасные люди в Каталонии, которые называются Mossos d'Esquadra. Это каталанская полиция именно. Да? Значит, Mossos d'Esquadra. И в этот раз, вот что было вчера, в понедельник. Там понедельник, 20 августа, совершенно верно. Значит, в понедельник, 20 августа, вооруженный ножом мужчина, в 6 утра, по местному времени в Корнелья дель Льобрегат вошел 29-летний выходец из Алжира Адбелью Ахаб Таиб и прокричал «Аллаху Акбар». Вот там, где следует поставить восклицательный знак после «Акбар», он получил первую пулю в лоб. Прямо сразу. Ты понимаешь, вот эта Каталония, они как-то выучили полицию очень четко действовать. Смотри. Полиция сразу же открыла огонь. Начато расследование инцидента. Полиция проводит обыск в доме, где жил этот прекрасный Адбель Юхаб Таиб. Вот мошос де сквадра. Никаких разговоров.
Ну, вот так.
На слово «Аллаху» они достают пистолет, на слово «Акбар» уже стреляют. Все. На этом весь разговор закончен. И это уже не первый раз. Мошос де сквадра. Я все время их приветствую, когда вижу. Ну, просто говорю. И Сьерон Бьен сделали все правильно. Я им показываю все время, что молодцы. Наши люди. А? Поехали дальше. Слушай, значит, я хотел сказать, что личность... А вот мне про личность написано. Можно про личность? Товарищи, сейчас нас старики какие-то слушают, отвратительные мои ровесники. Всякая сволочь старческая. Ну, неважно, в хорошем смысле. Несмотря на то, что характер человека меняется с возрастом, вот это исследование. Journal of Personality and Social Psychology. Значит, несмотря на то, что характер человека меняется с возрастом, у более чем половины людей основные черты личности остаются стабильными, сообщается в новой работе. К такому выводу психологи пришли на основе результатов долговременного исследования, которое охватывает период в 50 лет. Они взяли совсем еще студентов. Это называется лонгитюдное исследование. С 60-го года выборка включала 440 тысяч учеников американских старших классов. Видишь, это даже со старших классов. Значит, они изучали личности подростков, потом 50 лет подряд. Соответственно, основа личностного профиля не менялась у большинства. Понятно? Mm-hmm. Больше того, люди становились доброжелательнее и сдержаннее в массе, а те, которые даже в 16 лет были доброжелательны и сдержанны, не менялись вообще. То есть оставались доброжелательными. Ванечки такие. Ванечки хорошие.
Хорошо.
А?
Да, все будет.
Знаешь, вот такие нежные какие-то мальчики в 16 лет, они и в 66 оказались тоже нежными. Понимаешь?
А тревожные? Что с ними?
А тревожные становятся поспокойнее. Становятся успокаиваться. Потихонечку успокаиваются. Да, значит, стабильность личностного профиля. Обратите внимание. Пол не меняется. В смысле, пол не меняет...
Меняется?
Нет, секундочку. Пол не меняет вообще ничего в этих исследованиях. Условно говоря, то же самое происходит с женщинами. То есть женщины тоже становятся по сдержаннее, мать. Да-да-да-да-да. Вот это ваша холеричная особенность быть истеричками, она проходит потихонечку. Понятно? Вот эта вот, кстати, суета вся, она потихонечку проходит к 90-м годам.
Нет, она остается, вам же написали. Все как было, так и остается.
Нет, там нет.
В основном.
Нет, ты не прав. Слушай, основные черты личности остаются, но при этом больше возникает сдержанность, а у тех, кто доброжелательный был в 16 лет, остается доброжелательность. То есть она не меняется.
Все хорошие качества остаются.
Да, абсолютно верно. Хорошо. Смотри, я хотел сказать, что появилось видео последних минут жизни инвалида, которого пятеро школьников убили в Березовском. Березовский – это город, насколько я понимаю. Мальчику 20 лет, Дмитрию Рудакову, было до того, как его убили школьники. Это небольшой городок в 15 километрах от Екатеринбурга, Березовский. Пятеро школьников, 4 мальчика и 1 девочка, его убили. Потому что он был с особенностями психического развития, у него речевые навыки развивались необычно, и он разговаривал странновато. Поэтому его над ним насмехались. И вот они его дождались. А они, видимо, прослышали про то, что на этой улице живет такой мальчик. Они его ждали. И они начали с ним разговаривать. И когда он заговорил, они поняли, что, ну да, он говорит вот с особенностями. И они его пригласили попить пиво. Он согласился, поскольку он действительно, вот рассказывает знакомая, он очень радовался, когда с ним разговаривают, потому что он осознавал, что он не совсем обычно говорит, ему трудновато общаться, и если люди доброжелательно начинают с ним разговаривать, он дико это ценил, потому что, ну, кстати, он не мог похвалиться роскошествами в такой сфере. С ним мало общались, поэтому он ценил любое общение. Компания предложила ему выпить пивка и повела его в гаражи. Дальше, после преступления, один из убийц позвонил мне, рассказывает приятель этого убийцы, и сказал, что у них серьезные проблемы. Они сорвали с Димы одежду, били, толкали. Богдан бил Диму деревянной табуреткой, потом с него прыгали у него на голове и пинали его ногами по кадыку. 13-летняя девочка по имени Полина все это снимала. Потом она стала писать подружке в сети. «Ну, расскажи, не могу. Нет, нет, не могу. Ты еще то трепло, а я сесть не хочу, я не расскажу, клянусь». Она сразу стала в соцсетях переписываться с подругой. «Окей, поняла, мы человека убили вчера. Мы человека убили вчера», рассказывает 13-летняя девочка. Вот, и, значит, они впятером убивали. Ну, девочка смотрела, как убивают, и снимала все это на видео. А потом они больше недели ходили на свободе. Потом сейчас в Березовском прошли стихийные митинги. И, наконец, этих четверых подозреваемых взяли под стражу. Девочка никак не соответствует вот этому, извините, тут. Значит, девочка не соответствует пока еще уголовному нашему праву. То есть она не несет ответственности. Чудесная девочка, 13-летняя. Не доросла до уголовной ответственности.
Она может не бояться все рассказывать в соцсетях.
Она может все рассказывать. Ну, в соцсетях нельзя. Это будет воспринято как пропаганда какая-то. Как? Еще что-то. Хотя она и там не ответила.
Ну, говорят, она не очень. Она очень беспокоится о своей ближайшей судьбе, как бы ей не влетело и так далее. Но один из задержанных, пишут, уже вот начал раскаиваться потихонечку. Сожалеет, что так получилось.
Да, девочке 13 лет, поэтому она не ответственна. Она не ответственна. Но она боится, что ей влетит. Она боится, что ей влетит. Все-таки человека убили. Понимаете, я не хочу. Ты хочешь, чтобы я это обсудил? Я не хочу.
Ну, а как?
Я не хочу.
Обсудишь.
А что тут обсудишь?
Ну, кроме того, что может быть все-таки ответственность для детей. Знаете, как в Америке, там в некоторых штатах, там уже 7, 8.
Ну что, тогда какая ответственность? Какая? Что ей сделать? Садите в тюрьму, ну и что? И что? Что это даст? С точки зрения перевоспитания, что это даст?
Ничего. Ничего.
Перевоспитание, наверное. С точки зрения...
Хотя некоторые пугаются, но хотя убийство просто... И вот она же там снимала это на телефон, собственно, да. Ее участие было в том, что...
Юрий Николаевич, восхитительный, прошу вас.
Этот случай точно такой же, как и обсуждали с Чеченским. То есть автор идеи идеологизации школьников и подрастающего поколения являются виновниками этих событий, поскольку выращивают... идеологизированные овощи для людей, имеющих какую-то идеологию и могущих из этого...
Почему идеологизированные? Юрий блюдо. Николаевич, я прошу вас подметить, что сейчас агрессия, наоборот, воспитывается праведная агрессия, и больше того и в православных кругах, насколько я вижу это на их форумах, освети кулак ударом, освети, ударь, бей, 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 бей,
ну
бей,
и православные...
Нет, это правда. Освяти кулак ударом, пишут на православных форумах. Обязательно надо бить. Сама агрессия сейчас символ времени. Это символ времени. Бить хорошо. Бить хорошо и обязательно надо. Нельзя не бить. Понимаете? Ну вот. Хорошо. Будьте внимательны. Вход в метро Новокузнецкое перекрыли. Вход в метро Новокузнецкое перекрыли из-за Курбан-Байрама. Для безопасности людей их просят пользоваться входом на станции Третьяковская. А Новокузнецкая работает только на выход. Об этом сообщает, говорит, Москва. Значит, секундочку. Дополнительные силы полиции. Да, будьте осторожны, потому что, так сказать, вы можете попасть. Полицейские довольно серьезно ко всему относятся. Не дают ни парковаться, ни проехать, ни пройти, ничего. И там, так сказать, какие-то стоят такие машины, которые, можно сказать, воронки, а может, там солдаты сидят, мы не знаем. И такие дом без окон, без дверей. Вот такие машины стоят всюду вокруг Новокузнецкой. Поэтому попробуйте быть осторожными, если у вас получится. Макаров прокомментировал ситуацию, пишет нам... Секундочку. А, нет, простите, это совершенно другое. Значит, я хотел сказать, что мы, в принципе, живем в эпоху жестокости, когда жестокость воспевается как праведное дело. Освети кулак ударом. Понимаешь, да? Поэтому люди понимают, что надо быть жестокими. Люди понимают это. И, конечно, постепенно эта жестокость дойдет до предела. Всегда жестокость будет идти до предела. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Вадим Сергеевич, прошу вас.
Да. Вы знаете, вот часто слушаю вашу передачу, не могу видеть ее, но и часто телевизор. Вот это убийство. Вы знаете, надо этих родителей, дедушку, бабушку, эту 13-летнюю шалаву...
Не надо, не выходите из себя. Не выходите из себя.
Теплушки старые и... За Урал. Понимаете, за Урал. Там много земли. Да. Это будет замечательно.
Ну, а как родители?
Они уже за Уралом. Они уже в Березовском, это рядом с Екатеринбургом. Неважно, строго говоря, за Уралом. Места,
как
еще более за Уралом, да.
Нет, понимаете, огней. Вот туда надо идти. Вот тех чеченцев туда же. Как-то надо осваивать, понимаете? Надо делать, я не знаю,
шведом какой-то. Вы смелый пионер такой. Вы как пионерское освоение земель такое какое-то.
Ну, я понимаю вас.
Спасибо. Вадим Сергеевич был строг. 7373948. Был строг. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей, просто прошу.
Вы знаете, вот я бы хотел бы озвучить...
Не озвучить, может быть, сказать. Да, скажите.
Сказать, да, свое ощущение по поводу
рассказывать.
10-летних слоев, как это все вот воспринималось у меня.
Да.
Вот я бы не удивился, если бы это произошло бы, скажем, где-нибудь в 60-е годы. Вот я считаю, что в 60-е годы это была норма. Тоже
Мы не знаем с вами провинцию. Вот давайте серьезно признаемся в этом. Абсолютно серьезно признаемся, что Москва и провинция – это, в общем, как бы два социума серьезно отличающихся.
Вы знаете, вот в советское время провинцию я знал, потому что я очень часто ездил в деревни, и я не хочу сказать, что там было жестокое население. Я помню, вот где-то в конце 70-х годов поехал под Калязин, условно говоря, где-то 500 километров от Москвы. Вы знаете, как меня там воспринимало сельское население? Тем более, когда они узнали, что я там, допустим, вот такой спортивный парень, там, карате занимаюсь, они прям подходили все ко мне, там, спрашивали, а вот это как, вот это. Потом я привез туда, скажем, такое ведро шашлыка, они пришли на ночной костер возле реки, они сидели там все, в общем, так, мне очень понравилось вот это окружение.
Да.
И я там ходил на сельскую дискотеку в то время, спокойно все было, никаких там ни драк, ничего я не видел.
Мне кажется, что сейчас какая-то есть ожесточенность.
Сейчас она есть, знаете, вот я хотел сказать, что мне кажется, самое терпимое слой общества, который вокруг меня, я говорю по своим ощущениям, которые я наблюдаю, это были 80-е годы, вот к таким убогим людям. Вот к инвалидам по речи, к инвалидам по физическому состоянию. Мне кажется, вот 80-е годы были самые терпимые к этим людям.
Спасибо. Мы не знаем. Эпоха большой нелюбви, сказал Макаревич. Может быть, я не знаю. Надо подумать, а давайте думать вместе. Прошу вас. Да,
доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Курген.
Видите ли, у меня ощущение, что действительно жизнь в мегаполисах, она, мягко говоря, ничем не похожа на жизнь вовне. То есть уже достаточно отъехать от Москвы 100 километров, и вы увидите, как люди постараются свое собственное мнение не иметь и обязательно прикрыться какими-нибудь начальниками, бросить в себя ответственность за что-либо. Да, потому что, видимо, в столичных городах Москва, Петербург, агрессия кумулируется, видите ли, она идет, замыкается на том, кто ее испытывает, в состоянии отрицание того, что он испытывает.
Да.
И более того, в социуме движет действительно все та же фигура, которая двигается, да?
Да.
И остальные ленивым взглядом с одной стороны, ревнивым с другой, и желающим быть на месте, собственно, лидирующего агрессора, да, будут ему как-то симпатизировать, так или иначе. Смотрите, Сергей, если я дромоманьяк, например, да,
да.
Значит, я делинквентный подросток, а не делинквентных не бывает, каждый проходит за этот период.
Да.
И вот ни, меня хлебом не кормили, дай попутешествовать. Куда-то проехать, быть суперличностью, где-то себя там утвердить,
да.
Героем казармы или либо еще каким-то лидером, да, вот.
Да,
потому
да.
что человеческая природа тревожно-тосклива. Это действительно так. С одной стороны, хочется стимула какого-то, с другой, нет, это колется, это горячо, да. И вот я завершаю на том, что аккумуляция агрессии идет в виде даже не гипербола, не парабола, а хорды какому-то кругу, и вот этот маленький отрезок по перемещению от центра окружности к самой окружности все уменьшается.
Скажите, а вы не видите как бы три большие культуры, если мы говорим о европейской мыслящей все-таки России, три большие культуры. Собственно, Европа, от которой заметно на десятилетия отстает Москва, и да. провинция, которая на десятилетия отстает от Москвы. Вот я как бы вижу такие три вагончика. Идет Европа. За ней на лет на 20, может быть, 30 отстает Москва. Гораздо более дремучее место. И еще лет на 30 отстает провинция, которая живет, как это... если бы в 50-е.
Да.
Да, прошу вас.
Это, мне кажется, пережиток самодостаточности. Вернее, миф о самодостаточности, о том, что такова возможна, и человек сам себя всем обеспечит в этой жизни. Сергей, на собственном опыте могу вам сказать, опасное заблуждение это, потому что человеку так или иначе создание социальное неизбежно, но чтобы это не было стадностью, он стремится как-то структурировать свой посыл по отношению к некому социуму, да, в котором он вращается.
Да.
И насколько я пытаюсь теоретизировать, может, это несколько косолапо сейчас звучит, но тем не менее, он так или иначе зависим от слушателя, зрителя, или так, при том же он не прекращает самоутверждаться и утверждаться в своих глазах лишь через воздействие.
Я понимаю. Спасибо. Все идет из семьи, считает Снейк, полемизируя с Гургеном. Если семья нормальная, дети нормальные, это я точно знаю. Ну а где вы найдете нормальные семьи? Что значит нормальные семьи?
Совершенно неправда.
Ну, что значит,
есть статистика,
семьи?
И вы почитаете там МЕЛ там, и так далее. Там
в чем отстает Москва от нашего Гамбурга, пишет МБ. Я вам скажу, в чем. В том, что в тех моральных императивах, которые приняты в обществе не обязательно массами, но обязательно элитами. Например, уважение к человеческому достоинству отдельное, да? Уважение к человеческой личности. Москва отстает. Уважение к частной собственности, которого в России вообще никогда не было. Мы получаем частную собственность как служилые люди, как конфуцианцы в пользовании. У нас феодальное сознание. Мы отстаем от Гамбурга на несколько столетий в понимании частной собственности. В России нет частной собственности и быть не может. Ввиду того, что здесь мы получаем частную собственность в обмен на лояльность на время служения. Понимаете, да, условно говоря? Вот я служу, например, да? Например, служу, и мне дают в частную собственность, не знаю, улицу или какой-нибудь небоскреб, для того, чтобы я получал с него доходы. На время служения и ввиду лояльности, и ввиду обеспечения защиты суверена. Понятно, да? То есть я впрягаюсь за суверена, когда надо. Значит, пока лоялен, я получаю этот небоскреб. Да, я просто из окна вижу небоскреб. Небоскреб в собственность. В собственность, так называемую собственность. В сущности, в России не может быть собственности. В России есть владение. Понятно, да? Я получаю во владение, не в собственность. Собственность абсурдна в России. Я получаю во владение небоскреб. Этот небоскреб я получаю на время службы, на время лояльности. И я впрягаюсь за суверена. В России отношение к собственности только исключительно феодальное, и ее нет вообще. Есть только владение. Понимаете? Поэтому, кстати говоря, вот этот, кстати, Белоусов, господин Белоусов, поэтому решил изъять доходы предприятий. Потому что, ну, и понятно почему, да? Понятно почему. У людей есть деньги. Ну и что, почему же не забыл? Ну, в смысле, а зачем они им столько? Что, и ртом и жопой, что ли? Ну, правильно рассуждает человек. Белоусов правильно рассуждает. У людей есть деньги? Есть. А что с ними делать? Что, и ртом и жопой, что ли, есть? Ну, я понимаю, вы что, с ума посходили? Ну, дайте же, отдайте. Тут же это... Вот это чем отличается от Гамбурга. Я вам объясняю, чем отличается. В Гамбурге есть собственность, в России нет, не существует в принципе. В Гамбурге есть уважение к человеческому достоинству. У нас, как бы это сказать, ну, отдельно его не существует как категории, понятно, да? Вас могут возвеличивать, если вы служилый человек и пожертвовали, например, жизнью за царя, там, вот, или как-то, так сказать, там, какую-то конечность отдали за царя, вас могут в этот момент возвеличивать, но человеческого достоинства как такового не существует тоже. Эта категория непонятна нам. Непонятна. Вот поэтому Димитриус пишет, ну, я думаю, отставание Москвы минимум на 30 лет. А я тоже так думаю. Я думаю, что Москва отстает от Европы на 30 лет, а, соответственно, провинция отстает от Москвы на 30 лет. Итого у людей из какого-то маленького городочка на Урале отставание 60 лет. 60, может быть, 160, ну, зависит. У меня нет упадничества, я восхищен этими людьми, и я люблю Россию, которая такова. Я люблю ее за ее таковость. Я люблю ее в таковости. Я понимаю, единственное, что я, в отличие от идиотов, понимаю, что Россия такова. Полицейский в Домодедове избивал отца на глазах малолетнего сына, а мальчик кидал в него рюкзак. Рюкзак такой не тяжелый, потому что там куртки, не знаю, какие-то такие вещи. По крайней мере, я видел, что мальчик легко кидает рюкзак, поэтому полицейскому это не доставило большого неудобства.
Сколько ему лет? 10.
10. Вероятно. Значит, подожди, в соцсетях появилось... Простите, видео, на котором зафиксировано, как один сотрудник полиции прямо в Домодедове на глазах у огромного числа пассажиров повалил человека, громко ругается матом. Полицейский, кстати говоря, мне кажется, это считается некой такой мужественной доблестью внутренних дел. Сотрудники внутренних дел, если без мата, то это почти как девочки считается. А если они избивают вас с матом, то значит, они совершеннейшие мальчики. Ну, хорошо. А другой полицейский схватил жену. Он держит жену руками. Там лавочка слева по кадру. И по центру кадра, чуть правее по кадру, полицейский избивает мужчину. А, значит, и мальчик кидает в него время от времени рюкзак. Потом
причина избиения, говорят, что мужчина был нетрезв, но свидетели говорят, что тихо себя вел вообще. Просто они у него документы подошли проверить, он им не понравился им его ответ, и вот началась
потасовка. Они начали его избивать, да. А мальчик, ребенок кидает рюкзак, а женщина слева по кадру, она пытается встать, но ее держит как бы, ну, вот руками, спеленав, придавив, прижав, держит другой господин полицейский. Вот такая вот история. Да, они все орут матом. Я имею в виду, полицейские орут матом. Вы не ошиблись. Нет, не потерпевшие орут матом. Полицейские орут матом прямо там, в публичном месте. А, значит, теперь как будто будет проверка какая-то. И зачем бил, и что бил. Я думаю, что правильно били. Все полицейские же объясняют, знаешь как, да?
Как?
Потянулся к кобуре. Потянулся к кобуре. Потом, значит, срывал погоны на ошивке. Потянулся к кобуре, срывал погоны на ошивке, оскорблял органы внутренних дел. Я думаю, что полицейские найдут, что написать, и в этом смысле не нам их учить. Они это умеют делать. Правда же? Полицейские всегда знают, за что они вас избивали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хотел бы сказать по поводу этого случая. Ведь если человек был пьяный или даже сидел распивал, да, то возникает вопрос, а где были эти доблестные правоохранители во время чемпионата мира по футболу, когда десятки издельников, десятки тысяч...
Так пора загнать, стоило.
Так нет. Вот им просто приходилось сдерживать свою звериную сущность, свое нутро.
Им велели.
Теперь им разрешили.
Им велели. А теперь пора загнать в стойло.
Да. Вот всех этих пьяных болельщиков там из всех этих стран.
Но это было мило. Им велено было улыбаться. Они улыбались.
Да. Но ведь сколько можно копить себе энергию?
Улыбаться? А? Извините, как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Олег, я говорю, представьте себе, как полицейский улыбается пьяному мексиканцу, и в этот момент у него рвутся жилки в глазах, такие красная сеточка такая, от ненависти,
Да у него все нервные клетки сгорают.
Конечно,
потому что от ненависти. Такой случай пропадает.
Да.
И, кстати, я что хотел бы вас попросить, вас лично. Вот 2 недели назад была история на Ярославском вокзале с преподавателем высшей школы экономики.
Да.
Вот. И потом, значит, ну я уж не говорю про то, что они нарушили все-все, прозвучала информация, что транспортная прокуратура проводит проверку, и МВД, и нигде нет какой информации, где-нибудь выпуски новостей или информагентств вы могли бы посмотреть, ну хоть какую-то по поводу проверки. И, кстати, я думаю, я предполагаю, что, зная тот случай на Ярославском вокзале и так далее, здесь Домодедово они вообще не видели причины, ну, как сказать, останавливаться, сдерживать и хоть в чем-то
Мне кажется, у меня накопилась сила в мускулах, куда-то хочется ее отдать, понимаете? Как... Да. Накопилась сила богатырская, помните? Руку правую... Сидит богатырь, где бы мне руку правую потешить? И он идет и тешит. Вот избили. Но при мальчике это плохо. Мальчик, мне кажется, не будет теперь уважать внутренние дела. И Министерство внутренних дел, ему не удастся уважать мальчику.
Даже на всю жизнь испортит.
Может быть, на всю жизнь. Вы знаете, вот есть какие-то аспекты, какие-то маленькие аспекты. Потом дети же, они все запоминают. И как-то, ну, очень странно. Потом это проявляется в жизни. Может быть, мальчик всю жизнь теперь будет недолюбливать Министерство внутренних дел. Это как-то надо исправить теперь, не знаю. Хорошо. Смотрите, я хотел... Что-то мне про инциденты здесь кидают. В Москве полицейских наказали за незаконность. Да, я знаю. За незаконное задержание преподавателя высшей школы экономики наказали. А этих, может, и не накажут. Домодедовские менты, они... сама фраза «домодедовские менты-звери», где-то я ее слышал, она не имеет отношения к полиции, безусловно. Мы не знаем, кто такие менты. Но она такая вот устоявшаяся фраза. А ты знаешь, я сейчас стал делать что?
Что?
Ну, так вот, при всем огромном моем уважении. Я сейчас, когда на Хипманке ищу вылеты... Хипманк, знаешь?
Нет.
Хипманк, значит, возьми. И когда ты ищешь вылеты, ты просто ставишь аэропорты, исключая Домодедово. Понимаешь? Не понимаешь, что я сейчас говорю?
Ну, я поняла. Почему? Вы тоже не любите...
Я ставлю СВО... И ВКЕ.
Ну, потому что вам просто ехать туда ближе, наверное.
Да нет, поэтому... не особенно. Нет, наверняка. Домодедово... Сейчас я живу совсем в центре, в общем, мне близко, не всюду мне далековато. Ну вот, но я Домодедово исключаю. И как-то неприятный он стал. Домодедово стал неприятный. Мало что там туманы, ночные вот эти вечерние туманы. В особенности летом, сейчас осенью будут туманы. Тяжелые такие, затяжные. Во-вторых, это первое. А второе, что неприятный он стал, Домодедово. Какое-то ощущение тревоги возникает там все время внутри. Не знаю. Не знаю, у меня, может быть, это индивидуально. Слушай, я хотел сказать, что мне все звонят. Домодедовские менты, что ли, звонят? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Приветствую вас, Сергей, Анастасия.
Здрасте.
Вот, в связи с этим случаем, я вот и этим мальчиком, да, я почему-то ассоциирую его с Декстером, который тоже пережил, да, который тоже в детстве пережил драму, вот, и я вот боюсь, что вот таких Декстеров, в кавычках, конечно же, у нас в стране все будет больше и больше.
Настя не знает, вот мне обидно, но Настя делает пустые глаза, она разводит улиток, и она посмотрела несколько серий Breaking Bad, но она Декстера не смотрела. Настенька, Декстера ты смотрела?
Я хочу все-таки заступиться за Анастасию, вот, потому что... Ну, должен быть хоть кто-то, который не смотрит и который делает пустые глаза.
Шемаладетина. У меня была соседка когда-то в Керчи, она говорила, шемаладетина. Шевыговкается. Шевыговкается.
Ей простительно. Да. Многие вещи...
Она у нас дурочка. Ну, понятно. Спасибо.
Нет, у нас была соседка в Керчи, и у нее был мальчик, который в 19 лет еще не разговаривал. Ну, не разговаривал, он просто говорил так, ну, не может он и совсем не собирался разговаривать. А когда ей говорили, что следовало бы обратиться к врачу, этой соседке, она говорила вот эту блистательную фразу. «Таще мала детина, ще выговкаете». Понятно? Ну и все. А, понятно?
Да.
Ну и все. Очень, очень хорошо. Так и про Настю. Когда Настя, мы говорим, надо бы Насте что-то такое...
«Ще выговкаете».
«Ще выговкаете». Нет, «ще» не «ще», а «ще». Еще, ну, ще.
Начинаем.
Ще мала дитина. Ще мала дитина, ще вигавкається. Та нормально все.
Вы видели, активисты вывесили баннер в поддержку Марии Бутиной напротив посольства США. Баннер закрывает 4 окна жилого дома. Там 4 человека.
Бутиной.
Бутиной.
А можно сказать?
Белыми нитками.
Настя, я предлагаю голосование, которое здесь слушатель Александр нам предложил. Слышь, слушатель Александр. Две женщины через склонность к любви пострадали. Обе спали с выдающимися, современниками.
Рыбка и Бутина?
Рыбка и Бутина. Да, абсолютно верно. Рыбка сидит в Таиланде в тюрьме. Точнее, нет, секундочку. Есть две женщины, которые пострадали из-за любви.
Но правительство защищает только одну.
Заметно. Обратите внимание. Мария Бутина.
Да.
И им приписывают, мы с ней, извините, пожалуйста, я хочу заранее извиниться перед этими двумя прекрасными молодыми женщинами. Им приписывают половые связи, как будто бы они, вот сказать, там утруждали слизистые свои во встречах с выдающимися мужчинами, с выдающимися современниками. Понятно, да? То есть они не просто по периметру трахались, а трахались как-то с большим вкусом, да? С большим, так сказать, подходцем. Понимаешь? Обе попали в тюрьму.
Мария... Их за это теперь судят, какой кошмар.
Да. Собственно говоря.
Понятно? За это, понимаете?
Да. Нет, давайте спанк дам. Как немножко их наказать, плеточкой как-то. Нет? Нет, их судят, их пытают, их томят в тюрьме, сказать, лучшие годы отнимают, когда они могли бы продолжать трахаться. Ну, в хорошем смысле. Угу. Правильно? Так скажите, пожалуйста, кому вы больше сочувствуете? Настя Рыбка и Мария Бутина сидят в тюрьмах за секс. Настя Рыбка на первом месте, 35-я, давай. Значит, Настя Рыбка и Мария Бутина пострадали за секс с выдающимися современниками. Обе сидят в тюрьме.
Вот эти,
вы сочувствуете больше Насте Рыбке, 134-21-35. Марии Бутиной, 134-21-36. Обе занимались одним и тем же.
У Бутиной есть баннер теперь, а у
Рыбки нет. Обе занимались одним и тем же. Обе занимались одним и тем же. А именно сексом с выдающимися современниками.
То есть это нечестно.
Причем надо сказать, что Рыбка трахалась с русскими, а Бутина с американцами.
С русскими тоже, почему?
Разве? Не надо грязи.
Мы все поняли. Мы все прочитали, поняли.
Не надо грязи.
Ничего не говорим. Так, вы больше сочувствуете больше Насте Рыбке, больше Бутиной, да?
Да.
Вы скидывались на баннер для
Бутиной. Настя Рыбка. Вы больше сочувствуете Насте Рыбке. 134-25. Она абсолютно Настя Рыбка, вспомните эту прекрасную белорусочку с худенькими плечиками. Которая худенькие плечики, которые хочется на них хочется накинуть какой-нибудь, может быть, пиджак наброшенный. Да? Сняла, решили там пиджак наброшенный. Была песня такая.
Для кого вам больше хочется набросить пиджак?
На кого вам больше хочется набросить пиджак? На Настю Рыбку или на эту самую Марию Бусину? Понимаешь, в чем дело? Я вот все время думаю, да я напомню эту песню нашим прекрасным. Сняла решительно. Была такая песня. Я помню, и скажу, сняла решительно пиджак наброшенный. Казаться гордо хватило сил. Потрясающая песня. Я сейчас вас угощу. Ромашки спрятались. Поникли лютики. Какой ужас. Какой кошмар. Сейчас будет. Голосование продолжается. Вам хочется скорее накинуть пиджак на худенькие плечики Насти Рыбки, 134-27-35, которая пострадала за секс с выдающимися современниками. А нет, Мария Бутина больше достойна вашего пиджака. Вы хотите на нее набросить пиджак? 134-21-36. Так что же, где же? Бесконечная увертюра.
Это как раз правильно надо слушать в застенках. Нет, зарубежных, да? Такую музыку.
Сейчас. Хельга Воронец, выдающаяся исполнительница. Сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста. Ну давайте же, Хельга. Гляньте. Она страдала от излишнего веса, как и я.
Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов.
Вот здесь сейчас.
Зачем вы, девочки, красивых
людей? Это к Насте Рыбке и к Марии Бутиной обращено. Они любят красивых.
Под эту музыку, мне кажется, что меня бабушка укладывает днем спать. Я поняла, что
мне такая музыка. Где ты слышала, да? Ты слышала?
Да, она меня умела укладывать спать днем, в отличие от родителей.
Да. Не надо любить красивых.
Весь комплекс ощущений. Ну, хорошо было у бабушки.
Да. Вот и пиджак.
Пиджак наброшенный.
Ну, хватит. Нет, все, я не могу. Значит, это
прекрасно. Что наше голосование?
Что наше голосование? Пожалуйста. Вот, все. Нет, 71-29.
Рыбка, 71%. Ну, что она симпатичнее, это нечестно. 71,
у ней худенькие плечики.
Мученые, может, тоже, но она, видите,
71 на 29. 71% наших слушателей хотели бы набросить пиджак на худенькие плечики.
А баннер у Бутины висит сейчас на Садовом.
На Настя Рыбки. А 29% скорее бы набросили, если бы сидели две эти выдающиеся женщины молодые, то 29% скорее отдали бы пиджак и набросили бы пиджак на плечики Марии Бутиной. 29%. Ну, что делать?
Можно еще продлить все так. На кого бы вы набросили?
На кого бы набросили? Нет.
Чтобы согреть.
У тебя...
Вы задаете...
Можно скажу? Я дразню издалека. Ты знаешь, что я чувствую вот этого вот сексизма, разговора о сексе. Да. А ты, Настя, да, постоянно пытаешься свалить меня. Ты переклинена. Ты переклинена на это.
Вариант, да.
Боже, как ты перверсивна. Да. Она постоянно думает только об этом. Обратите внимание. Об этом. Да.
Мне пора вести ночную передачу.
Какой кошмар. Слушай, я хотел сказать про итальянскую актрису. Итальянская актриса, которая обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных изнасиловании. Она обвинила его в изнасиловании. Сама домогалась актера. Теперь все. Вот так. Джимми Беннет, актер. Ему было 17 в Калифорнии. Обращаю ваше внимание на то, что в Калифорнии возраст согласия 18. То есть в 17 ты не можешь ни по-каковски. Ни по-каковски. Значит, у них возраст согласия 18 в Калифорнии. Есть фотографии. В 13 году, совсем недавно. Понимаешь? 13. Недавно, согласись, 13 год был недавно.
Давайте вспомним, какие новые предложения появились в 13 году, с которых мы теперь не можем жить.
Слушай. В 13 году. Ей было на этот момент сколько лет? 37.
О, боже.
Ей было 37. Это возраст порока. Это возраст порока. Это пороговый возраст, когда порога. Женщина... Это возраст порога и порока. Когда женщина, наконец, отвязывается и начинает делать кощунственные вещи. Значит, она лежала, она приставала, она его угощала алкоголем, лежа голой вместе с ним, правда, он тоже лежал голый. Ну, не знаю, как это так случилось, мы не понимаем. Наверное, его одурманили каким-то образом. Ему было 17, и у них есть видос, и у них есть фотки, где они лежат голые, в простынях и что-то такое развлекается, пожалуйста. Фотография в стиле селфи, сделанная 9 мая 2012 года.
Он плачет, просит его не трогать, отворачивается, пытается штаны обратно скорее натянуть.
Конечно, тетенька, я не такой.
Моя мама.
Тетенька, я не такой, говорит он. Да, я не такой.
И все так. Какая мерзость, что вы мне предлагаете?
Нет, как вам не стыдно? Как вам не стыдно?
Живого человека.
Значит, он требовал от актрисы теперь.
Да.
Он живет в Лос-Анджелесе.
Он живет в Лос-Анджелесе?
Да,
а чем он занимается?
Ему было 17, как, чем он занимается? А ему сейчас не 17, соответственно, пришло 5 лет. Ему сделалось 22. И он требует $3.5 миллиона за стресс. За стресс.
Ему не хватает на аренду, что ли, там? Цифра.
Интересно. Стресс. Я думаю, ей 37, ему 17. Знаешь, когда мне было... Сейчас вспомню, это был... Сейчас, секунду, дай мне вспоминать. 17. Я думаю, мне было 17, может быть, 18, когда я переспал с 35-летней женщиной. Я тоже испытал чувство стресса.
Ну, мне кажется, можно уже выкатывать, Сергей, счет.
Она всю ночь, думая, что я иностранец, а я сказал ей, что я венесуэлец. Ну, в смысле, я не говорил с ней по-русски.
А вы боялись вскрикнуть «мама»?
Нет. Я был иностранец, послушай. Я был иностранец, она была русская. А я был иностранец, я не понимал русского языка. И она, понимая, что я не понимаю русского языка, говорила мне: «Дурында ты эдакой. Вот дочку я в пионерлагере должна завтра навещать». Рассказывала про дочку. Дочке ее было 11, а ей 35. И вот она мне рассказала про дочку, то все.
Ну вы.
Я испытал страшный стресс от этого.
Так вы скорее бегите в суд.
Да?
Конечно, выкатывайте иск, сколько вам
я хватает. Я был неловок, мне было 17, мне было 17, я даже.
Что
да,
там? 17. Сколько есть
не
сейчас?
Не было дезодоранта в этой, хате, как, в этой хате, которую мне дал друг Серега, ключи. Не было дезодоранта, по пьяни абсолютно. Не было дезодоранта, и я помню, что я подмышки намазал кремом для бритья.
Что, в советское время были дезодоранты?
Конечно,
какие?
Дорогая. Какие? Вот такие, которые прорубают аэрозольную дыру над Антарктидой. Вот это такие вот были дезодоранты.
А которые... запах какой был?
Запах был самый ужасный, ну, неважно, карамелькой. Значит, нет, табак. Но я помню, что у него, у Сереги на хате была жидкость для бритья, пена для бритья. И я подумал, что она тоже все равно правильно воняет как-то. Как-то хорошо воняет. Я набил себе подмышки этой пеной для бритья, размазал хорошенько, чтобы не воняли подмышки. Ну, потому что я же иностранец. Я должен пахнуть по-иностранному. Об этом почитайте у Зощенко, помнишь? Когда он насыпал на себя порошок от клопов. У Зощенко герой есть. Немецкий порошок от клопов, говорит, годится для всего. В том числе, как присыпка. Ну, так вот, значит, я... Какой кошмар. Дальше, хватит мне напоминать все это. Какой кошмар. Они все друг к другу пристают. Ты поняла это или нет?
Что?
Все, весь этот Голливуд, он это просто царство похоти.
Да.
То есть ее, актрису, Ардженто, ее насилует Харли Ванштейн. Она немедленно увлекает за собой 17-летнего актера, который наверняка тоже, так сказать, и так далее. То есть это какой-то вертеп. Это удивительно.
Это... Надо разбомбить это все.
А разве ты не помнишь, как 1 марта нам показывали мультфильм, где торпеда, ядерная торпеда, заходит под Лос-Анджелес.
Да, а теперь мы рассказываем, что вы плохо знаете географию.
Настенька мечтает разбомбить.
Пусть они все станут мормонами.
Русский дятел написал в Твиттере нам, говорит МСК, секундочку, я посмотрю снова, значит, говорит МСК, Твиттер говорит МСК, написал русский дятел, если бы Аношку посадить в Думу, она бы там заткнула и Мизулину, и Яровую за пояс.
Я бы всех смешила, конечно.
Нет.
Ходила и начинала
предлагать. Ты была бы гораздо больше, реакционеркой. Ты и есть в сущности.
Я?
Ты реакционерка. Но и скажем правду, наконец, людям. Ты же за закон Божий в школах выступала, чтобы напугать детей хоть чем-то. Она говорит, дети отбились от рук, давайте закон Божий, чтобы их как-то напугать. Ты реакционерка.
Да.
Ты бы прослушивала детей. Она детям
конечно,
дает,
право чтения переписки.
Да,
конечно.
Детям дают айпэды на час в неделю, но по очереди. То есть каждый из детей получает айпэд один раз в 3 недели, правильно?
Нет.
А как в себе?
По очереди. Они еще примастились теперь смотреть, рядом сидеть. Знаете, как мозг же воспринимает наблюдение за игрой как собственную игру. И они как-то начинают договариваться друг с другом. И, значит, один закончил, передал iPad товарищу. И сидит дальше, смотрит и подсказывает. Я пытаюсь с этим бороться и разграничивать, ну, чтобы они...
Шоры. Наденем шоры, как у лошадей.
Шоры, как у
лошадей. Шоры такие, да.
Правильно, да. Может, какие-то камеры куры устраивать такие с тем, с чехлом вот, большим. Ну, не знаю, да,
прекрасно.
Да, вот так.
Ты прекрасна. Хорошо, значит, разбомбить. Она считает, что всех надо разбомбить. Слушай, я хотел сказать, если... Нет, наверное, уже стоит поговорить о движении. Сейчас, когда...
Подъем в движении.
В движении. Секундочку, сейчас я посмотрю, ладно? На стену смешная. Хорошо. Значит, смотрите, на севере образовалась какая-то трагическая пробка. На 12 часов по циферблату на 3-м транспортном внутреннем. Внутреннем при том. Николай Савеловский на внешнем, все равно на внутреннем устроили пробку. Не знаю почему. Вот. Потом на Ярославке при приближении к Славе Зайцеву, вот там, значит, там тоже пробка, будь здоров какая. Еще где? Ну, все. Видная вот эта вся ахинея на где-нибудь такое 5-6 часов по циферблату, внутренний МКАД омерзителен. Позвоните, расскажите, где едете, что видите. Знаете, что я не включаю теперь в виде, сказать, волюнтаризма наглого. Я не включаю звонки от слушателей, которые где-то едут. Но ведь у нас есть такая рубрика, где едете, что видите, товарищи. А мы вам будем желать хорошего дня. Смотрите, как это происходит. Алло, здравствуйте. Где едете, что видите? Здрасте.
Здравствуйте, Анастасия.
Где вы?
Мы едем по Ленинградке в центр, вот, дачи и на работу.
А вы Химки уже проехали? Химки проехали?
Химки, там, ну, там как-то тащится ничего. Ну, вот я прям уже на, это, ну, между, как бы, короче, Войковский.
Вот, Войковский мост, все, что на мосту стоит, и потом, ничего, пойдет желтенькое, а потом и зелененькое.
Да. А потом на Пятницкой там рассосется это вот этот...
Нет, не рассосется. Не рассосется, пока всех баранов не зарежут, все будет хорошо.
Все, я с вами рядом работаю как раз.
Правда? Держитесь изо всех сил. Хорошего дня вам, хорошего дня. Видите, как мы желаем хорошего дня. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёнок Сережа, все деньги награжал.
Десять часов 5 минут, вторник, 21 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Все, мы понесли. Я то же самое заладил голосование в телеграм-канале, ты знаешь?
Про рыбку.
Да, рыбку, да. И все. У меня пока идет, извините, 17% только за Марию Бутову сейчас идет голосование.
Бутина.
Она как Бутина.
И Путин
она...
вместе.
Бутина. Господи, а можно едет? Делить надо. Сейчас, а как эдит? Как сделать эдит? Я не знаю. Черт. Бутина.
Да вас поняли, ничего страшного.
Она у меня Бутова почему-то.
Ну, ничего страшного.
Ну, нет, это ужасно. Нет, я изменюсь сейчас. Я сейчас изменю. Договорились, ребята, я потом это самое, я потом повторю этот прекрасный, это прекрасное голосование, когда я с вами напишу ее фамилию правильно. Хорошо. Слушай, я хотел сказать про военных. Знаешь, вот здесь интересная фигня. Да нет, мы же должны доллар сказать.
Про военных. Что, он опустился чуть-чуть, отыграл рубль немного.
Наш.
Стал меньше 67.
Как-то прекрасно. 66-89 доллар, да. Мы просидели все предыдущее время.
Как сейчас мы так... Сделаем, он еще чуть-чуть сделает пониже.
Стоять, молодец. Рубль молодец. 77.03 по евро, 66.90 по доллару. Обратите внимание, значит, и в паре, наверное. Вот, пожалуйста, 1.15.16. Пожалуйста, они же в паре стояли на 1.13, ты помнишь, 1.13.85, 1.13.70. Сейчас, потом вчера мы ее видели на 1.14, а сейчас уже 1.15.16. То есть в паре евро начинает отвоевывать позиции, соответственно, понимаешь, да, почему доллар чуть опустился к рублю? Потому что он в паре стал чуть-чуть слабее. 72.12 по нефти.
А евро что?
Евро стал сильнее в паре, если в паре доллар...
Но он подорожал к рублю или подешевле?
77.03, я же тебе говорю.
Это много?
77.03. Да нет, он так и
стал. Это много или мало?
Нормально. Сколько ты зарабатываешь? Не говори никому. Хорошо, 1.15.14 пара. Поехали дальше. Слушай, военные, про военных хотел сказать. Военные, российская армия, она прошла несколько этапов в общественном восприятии, как мне представляется. Я здесь хотел бы генерализировать что-то, обобщить чуть-чуть. Она прошла несколько этапов в общественном восприятии. От позора Сычевского, помнишь Сычев? Который...
Солдат, который лишился там конечностей.
Гениталии. Да, нет, да.
Ноги все ему там отрезали.
Ноги тоже
ниже.
Ноги тоже. По-моему, гениталии. Значит, вот от Сычева в 2005-2006 году, вот этот казус Сычева, когда над ним издевались в армии, когда армия была овеяна по-настоящему таким позором, до знаков вопроса, которые возникли к армии в 2008 году, как вы помните, в связи с войной с Грузией, а потом... Потом всякое-всякое-всякое. Армия вызывала все-таки, скажем так, не симпатию, а какое-то настороженное непонимание. Потом все-таки это вот увольнение судна над Васильевым и Сердюковым, все это, да. И, наконец, когда приходит Шойгу, к армии начинает теплеть чувства. А затем, после «Вежливых людей», март 2014-го, Крым, армию начинает просто любить. Любить, просто любить, без всяких преувеличений, да? А сейчас опять есть некоторое чувство усталости от любви, да?
Угу.
Вот странно. Потому что я вчера поймал себя, я хотел бы, чтобы мне позвонили люди и сказали, почему это так? Некая усталость от любви. Вот я вижу прекрасную в газете, газета-газета, прекрасную статью. Военные устроят на Урале... танковую карусель. Это значит, они будут выдвигаться на позицию по очереди. Бабах, 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 бабах. Отстрелять. Назад. Поехали назад. Новые. Выезжают вперед. Бабах, 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 бабах. Поехали назад. Вперед. Понятно, да? И они будут постоянно курсировать. Это будет называться танковая карусель. И я хотел бы в этот момент испытать чувство восторга. И я шарю внутри своего сердца, ищу, где же там чувство восторга? И не нахожу. Вот это интересно. Что такое? Какая-то усталость от любви, что ли? А? Мы их не разлюбили. Мы по-прежнему любим военных. Мы их и любим. Значит, но с меньшей интенсивностью, не знаю. Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Привет.
Ну, слишком много армии. Слишком много. Когда вот слишком много сладкого, это что ж плохо?
Да.
Ну, как бы, да, вот ее слишком много, армии. А вот по поводу танковой карусели, у меня какие-то ассоциации со штурмом дворца президентского в Чечне в 95-м году. Вот танковая карусель там применялась активно, по-моему.
Вы, наверное, ошибаетесь. Когда? Нет, это 1-2 января вы имеете в виду?
Ну, когда Дубаевский дворец штурмовали, да.
И уже штурмовали не раз. Его штурмовали, во-первых, 26 ноября, как вы помните, 94-го года. 26 ноября.
Нет, наши, не чеченцы.
Нет, тогда наши курсы выстрел шли.
Но не, ну, вы поняли, я имею в виду, какие.
А вы имеете в виду 1-2 января 95-го года, когда друг друга, стреляли. Когда друг друга стреляли. Так. Да. Ну, понимаю, да. Понимаю, о чем вы говорите, спасибо. Да, это была танковая карусель, говорит наш слушатель. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, звонят же люди, я вот эфир слушаю, да. И на ваших конкурентах там рядом. Картонные подметки снимают, не дают форму возить, непонятно, как ехать, вовремя не выдают зарплату опять. Вот звонили там, ну, не буду говорить уже, ну, десантники, вывели дембелей, отвели на вокзал, они там ничего.
Извините, мне кажется, ну вот, я, можно я скажу? Когда вы управляете сотнями тысяч людей, вечно что-то... Я вот управляю, у меня радиостанция микроскопическая. Да, да и то, знаете, вдруг не хватает сахара, и нечего подать.
Ну, послушайте, да. Вот прошли танки эти парадом наши. Да. Вот сейчас узнаем буквально там пару недель, что в Сирию они не пойдут, что мы их не увидим, что они слишком дорогие.
Ну и да.
Авианосец наш этот, крейсер, вернее, ну, авианосец, да. Стал на этом и не двигается.
Не двигается.
Никуда, понимаете?
Ну, земля же крутится, таким образом он и двигается. Земля крутится, ну, он двигается. Так что это,
ну,
нормально.
Котлы никуда не годятся, вот сейчас, ну, будут их спарывать.
Ничего.
Ну, проблем море и море.
Там прилив, это, отлив, конечно... тоже он двигается все время.
Да. То казарма упала, то еще что-то там, то с госпиталями. Вот,
вы полны скепсиса.
Ветераны звонят. Вот радио слушать сейчас невозможно, потому что...
Что вы говорите? Вы полны скепсиса. Ну, вы слушайте, да, нас, так. Мы только, у нас один оптимизм.
У вас позитив, да.
Да, спасибо. Сплошной позитив. У нас мы вулканируем позитивом все время. Да? Смотрите, я хотел узнать у вас, почему. Армия произведет танковую карусель. И мне кажется, что наступил некий этап, может быть, усталости от любви. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, я пытаюсь привить своим детям любовь и гордость к... Ну, гордость за нашу страну, за нашу армию.
Да.
В этом году удалось в Севастополе побывать на дне военно-морского флота.
Вот.
А в прошлом году, правда, с опозданием, я там тоже, да, на форум «Армия-2017» получается, да? Вот, да. Все-таки пока... Вот
еще меня... в Кубинке музей, сейчас там красиво.
А, да, говорят, ну там, да, много всего замечательного. Да. Но вот у меня как бы у взрослого человека, который везет там троих, там, разновозрастных детей,
да.
Все-таки пока это еще тяжеловато и не так близко, как хотелось бы. Отдельное спасибо морякам Черноморского флота, да. Там они хорошее выступление.
А показали. Вы планировали бы, чтобы ваши дети связали судьбу с армией, то есть пошли в военное училище или нет?
Я так скажу просто, поскольку я потомственный донской казак, я чувствую себя вот эти вот воинские... корни,
да,
которые мешают мне вот в обычной моей даже профессии, вот какая-то такая.
Да.
И я допускаю, что моему сыну, например, да,
да,
ему будет легче именно вот такую судьбу себе избрать.
Если позволите...
Но я не настаиваю, да, просто я даю ему, ну, показываю возможности, скажем так.
Если позволите, на самом деле самые лучшие социальные лифты, с моей точки зрения, то есть возможность вырасти людям, у которых нет мамы, папы, там, сказать, высокопоставленных, это, конечно, армия, но... Ну, что говорить, ну, действительно. Можно вырасти, просто честно служа. Просто честно служить и вырасти. На гражданке это труднее. Ну, правда. Настя, ну что, Настя? Настя смотрит на меня.
Я
тебе говорю про социальные лифты. Про социальные лифты. Простецкие ребята. Если им надо вырасти.
У меня вопрос. А вы там вырастете, если вы никто и ниоткуда? Если за вас никто ничего?
Да.
В МИДе, например,
Да.
Там очень много таких простых ребят приходят работать, как раз вот
селфмейд.
И, конечно, они там сидят всю жизнь вот в этих своих протертых костюмах
и ужасных черных коридорах, ужасных темных
коридорах. А если за тобой кто-то... Да и даже среди девочек...
Можно тебе про армию?
За кем кто-то
следит сразу? Про армию.
Да.
Дорогая, армия огромна. Вот вообще, почему армия отличается от МИДа? МИД — это паркеты. Значит, точно так же можно пойти служить в генштаб с молодых ногтей, так сказать, там, лейтенантом в генштаб, и уволиться майором, понятно? Ну, хорошо, подполковником. Можно уволиться, все. Ничего не будешь знать, ничего не будешь делать, и все. Но армия — гигантская организация, которая служит от Анадыря до, там, какого-то Ведяева и так далее, понимаешь? Когда-то. В старые времена там до Моров, до Моры еще бы, гарнизоны в Морах были на юге. Ну, короче, она служит в Иркутске, Тайтурке там еще где-то. Понимаешь? Поэтому есть места, куда чьи-то сыночки ехать не хотят. Ну, не хотят. понимаешь?
Ну, ты пришел, ты там и сидишь, а? В этой Анадыре. И никуда тебя что, в Москву позовут оттуда?
За нет, какие конечно, деньги? Конечно, нет. Обязательно. Магадан, обязательно. Ты не знаешь армию? Ты не знаешь армию? Ну, ты же не знаешь армию.
Ну, не знаю, зачем я предполагаю.
Ну, зачем
я
ты говоришь мне? Вот я тебе объясняю. Тебе каждые два года, если ты нормально служишь по командной линии, никуда в бок не уходишь, на инженерные там должности и так далее. Если ты служишь нормально по командной линии, тебе каждые два года что-нибудь предлагают. Еще большую жопу. Например, ты сидишь в Комсомольске-на-Амуре, тебе предлагают...
Проведение.
Совгавань. Да-да. Если ты сидишь в Совгаване, тебе предлагают... Тебе предлагают Магадан, нет? Понятно, о чем я говорю? Да. То есть всегда найдется еще одна жопа, еще худшая жопа, куда тебе предложат поехать. Армия в это, на этом стоит, пойми ты. И ты всегда, если каждые два года получаешь новую должность, новое звание. Каждые два года. И если ты не соглашаешься ехать в жопу. Если ты не соглашаешься, хочешь здесь, сказать, там, в тепле и в уюте сидеть, рыбалкой заниматься, где-нибудь на Волге, то ты и не растешь. В армии все очень просто. Ну, Настя, я тебе пытаюсь объяснить. Вот любые армейские люди меня...
А мне уже поздно в армию?
Тебе... А сколько тебе лет? Сколько?
А какая разница?
Да потому что у нас теперь военных... пенсионные.
Мне еще далеко до пенсии.
У военных, я уже говорил об этом, человечество классифицируется на три категории. Какие? На три. Какие? Категория, собственно, люди. Люди. Это военные. Ну, люди. Слово «люди» означает «военные». Понятно, да? Дальше, женщины. Слово «женщина» означает женщины до 35 лет. До 35.
Так.
Дальше идут гражданские. Женщины старше 35. И все педерасты, пацифисты, воры, алкоголики, вся сволочь, короче, гражданские. Это называется гражданские. Понятно, да? Я тебя спрашиваю, ты женщина?
Женщина.
Нет, так. Тебе уже есть 35.
А, да.
Ты не женщина.
Точно.
Ты не женщина?
Да.
Ты военная? Нет.
Нет, пока.
Значит, ты гражданская.
Но как только я стану военной,
значит, ты гражданская, дорогая моя. Ты гражданская.
Я
гражданская,
поеду в Анадырь?
Гражданские это пацифисты, педерасты, значит, всякое, алкоголики, воры, негодяи и женщины старше 35 лет. Это все гражданские. Гражданские.
Ну, я значит, готова поехать в Магадан, оттуда постепенно перебираться обратно к Москве, идя по обычной карьерной лестнице.
Ты гражданская. Судьба твоя решена, дорогая моя. Судьба твоя решена. Ты гражданская. Слушай, давай придумаем демотиватор для бутылок со спиртным. Значит, сообщают нам, что на бутылки с алкоголем будут клеить социальные демотиваторы.
Угу.
Не пей, Иванушка.
Фотографию на сыре можно
последнюю. Не пей, Иванушка, козленочком
станешь. Мне кажется, вот до чего может довести неразборчивый алкоголь.
Да. Ну что, ну давай придумай какие-то.
Ну вот я вам говорю. Первая, вторая, это известнейшая работа современного искусства. Я забыла, как она называется. Слушатели подскажут, где два таких пацана с выбитыми зубами улыбаются. Ну вы видели, конечно.
А, ну скажи, скажи.
Ой, сейчас.
Ну говори,
это
говори.
Же, это же. Ну что, говори. Я даже не знаю,
как это сделать,
запрос
чтобы у нас
у Гельмана.
Сообщение.
Старая ага. Такая, да. Старый мем.
А, вот
где
они,
вот спасибо, они стоят, спасибо. Так приобнявшись, и зуба нету. Я не знаю, как его найти.
Ельцина, фотографии Ельцина. Вот, считает.
Ой, ну
считает,
что Александр, начинается? Александр. Прямо покоя
да.
Вам не
да.
Дают.
Да.
Этот
да.
Ельцин с 90 каким-то годом.
Да.
Нет, ну что еще? Что
нет,
еще?
Я гражданский. Меня 74-й спрашивает, а вы-то кто? Я гражданский. Я отношусь к гражданским. Пацифисты, педерасты, алкоголики, воры и негодяи. Конечно, я, конечно, гражданский. Кто же я еще? Хорошо. Значит, давай демотиваторы придумаем.
Нам нужен мотиватор, наоборот.
Демотиватор, тихо-тихо. А водка русская разрушает вашу печень демотиваторы, а потом в суд за разжигание еще что-нибудь, говорит Владислав, ни в коем случае. Значит, фотография Николаева со словами «Выпьем за любовь». Не пей, это пьяным станешь. Не пей, Иванушка, козленочком станешь. Мне кажется, надо писать.
Не пей, козел.
Слушай, я, скажи, пожалуйста, но ведь ты понимаешь, что что не пиши этим людям, они будут смеяться.
Какой же ты лох? По запросу, какой же ты лох ищется? Картинка, но я еще другой. Нет, это
другой
тоже,
вопрос.
Да?
Вот
да.
Пишут на табаке. Да. Пишут на табаке. Да. Это работает?
Нет, почему? Нет. Очевидно, что нет.
Это не работает.
Не работает. Поэтому значит... надо писать что-то другое.
А что писать что такое, писать? Чтобы людей отвратить? Сильвини Палацоли известно, Мара Сильвини Палацоли, говорила, что только позитивные коннотации. Понимаешь? То есть человека надо хвалить.
Хвалить?
Хвалить. Только хвалить. позитивной коннотацией.
Ну да, это, нужно, конечно, давать человеку, мотивирует.
Ну, но... да, нужно давать человеку месседж с позитивной коннотацией, объясняя ему, что он геройски разрушает себя. Вот, знаешь, папочка, надо писать... Знаете, я сейчас придумаю демотиватор.
Но твою для... печень все труднее будет пересаживать после твоей смерти.
Нет, папочка, уже. Папочка, папочка. Значит, молодец, что пьешь, ведь ты убиваешь себя за... Что, не знаю, за что? За родину. Ну, что-нибудь такое. За Сталина.
Да не нет, нет, это все
надо
не
позитивная
то,
коннотация. Позитивная должна быть. Надо говорить, что человек делает прямо открыто, что он себя убивает. Но позитивно хвалить его. Молодец, папочка.
Микки Мауса, который так кулачком машет.
Да, нет, вот за бюджет. Совершенно, вот спасибо большое, Александр, гениально. Конечно, молодец, папочка, ты убиваешь себя за бюджет. Ну, это же очень правильно.
Да,
ну, молодец, батя, молодец. Молодец, батя, убиваешь себя за бюджет. Ты совершаешь гражданский социальный подвиг, это очень правильно. Вот как-то так надо. Нельзя говорить плохо. Потому что когда ты говоришь плохо, человек имеет защиту против твоих слов. Ему нужна обязательно позитивная коннотация какая-то. Хвалить, надо человека хвалить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Максим.
Здравствуйте.
Да, Максим. Вы знаете, я предлагаю там внести еще такой гендерный момент, как вот есть на пачках с сигаретами.
Допустим,
у меня девушки покупают сигареты, где написано «импотенция», им это не грозит. А я покупаю сигареты, где написано «рак груди», например.
Правильно.
Какие хитрые.
Вот, и поэтому, да, поэтому, когда вы будете писать, у нас же...
Вы просто продавщица говорите, дайте мне с раком груди, пожалуйста.
Ну, а как, конечно, да, зачем мне покупать на себя там беду?
Импотенция, конечно, конечно. А девушка, наоборот, говорит, расшите, пожалуйста, рак простаты.
Да, во-во-во, правильно.
Я знаю, я придумал. Можно, знаете, что нехорошее делать?
Да.
Ставить такие маленькие веб-камеры с экранчиком,
да,
чтобы она в момент, когда вы не ожидаете, она вас фотографировала и ваше изображение. Вот так, когда вы смотрите, знаете, иногда телефон у вас бывает, что случайно тебя, включаешь, можно, а у вас там такое отвратительное лицо. Можно,
я скажу тебе нечто, что тебя повергнет в ужас.
Что?
Есть огромное число моих современников и соплеменников, которые только в этом состоянии выглядят достойно. Потому что у них, когда они трезвы, у них вид такой, таких ублюдков. А потом, когда они подбородок вот так упирают вот сюда в кадык, и как-то они похожи на серьезных мужчин. А когда они нормальные, они похожи на идиотиков.
Ну так надо писать, ты настоящий мужик.
Ты настоящий мужик.
На бутылке с водкой, ни капли мимо там, не останавливайся.
Не останавливайся.
Купи сразу больше, чтобы потом не бежать, или что там, после 10.
7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Елена из Кунцева.
Здравствуйте.
Мой любимый анекдот по поводу, что народ, наш самый читающий народ в мире.
Они читают этикетки.
Это написать, кстати, что пишут на бутылке,
да,
что пишут. Вы знаете, краткий анекдот, значит, из винного магазина выходит мужчина и на свету, значит, читает этикетку. Сзади так бомж выглядывает из-за этого, говорит, что пишут.
Спасибо. Спасибо, Лен. Хорошо, ребят, двигаем дальше, погнали. МВД собирается платить информаторам. Ну вот и это очень хорошая идея, вообще говоря. Ну, сколько,
как приспособить пенсионеров.
Да.
Нужно все время быть не в
через
краю.
Папу, через маму, чтобы из семьи не уходила. Ты же понимаешь, в чем смысл здесь?
Что? Нет.
Что любой мент, внимание, я хочу тебе объяснить. Я следователь.
Да.
Оперативник. Я нахожу преступника. Подхожу совсем близко. Уже знаю, где он все. А?
Да.
Следующее мое действие.
Да, что? Какие?
Нахожу? Нет. Настя, у тебя нет криминального сознания. Почему? Ты немножко как бы не...
Ну, как бы мне надо немножечко спровоцировать и взять.
Нет. Зачем мне врать-то его?
А что надо?
Я что, дурак, что ли?
Зачем? А что?
От 50 тысяч рублей до 3 миллионов замминистра подписывает. Значит, я нахожу у кого-то из школьных друзей. Понятно?
А, чтобы деньги списать.
Конечно.
Которые доложат, и вы потом пополам, да?
Конечно. Ну, зачем пополам-то?
Как, а зачем? А с какой вы предлагаете?
Так ему же только дело подписать. Я сам напишу на машине, в смысле, на машине.
Ну, а за как
я
вы мотивируете сдать свой товарищ?
Я на компе, слышишь меня? Школьный. Я на компе. Ну, подожди, ну, что здесь сдать? Ты моя школьная подружка. Слышь? Я тебе говорю. Ну, смотри, Настя, ну, например, да? Слышь, я к тебе прихожу, говорю, Настя, нашел того-то, там, ну, кого-то, кровавого убийцу. Прячется там-то, там-то. Вот лист бумаги вот здесь. Подпиши, тебе 20 тысяч. 20 тысяч тебе, что, лишние 20 тысяч? Не ты, ну, не зажирайся уже. Ты, будь по совести живи.
Вот я так не понимаю. Страшно, я вот сразу, у меня серебренников перед
не
глазами.
Читай, не читай.
Все вот эти вот истории, скандалы.
Я же Серега, стоп,
да ну его, эти 20
посмотри
тысяч.
На меня, посмотри на меня. Да. Это же я, Серега, твой одноклассник. Серега.
Нет, они, вы все сядете, а я нет. Потом.
Сволочь.
Я с ужасом смотрю, Сергей, на всех чиновников, которые сейчас работают. Я думаю, не посадят ли их всех.
Купишь себе Samsung, старенький.
Нет.
30.
Нет.
50.
Нет. 50 мало.
Обнаглела?
Нет. Ищи другую дуру. С пятой парты. Задней. Какую-нибудь.
Вот сволочь.
Ну, нет.
Не, да?
Нет.
А сколько?
Не
подпишу. Сколько? 300.
Я вообще даже не представляю. Но если я обозленная соседка, которая знает, что у меня снизу торгуют, например, поселился нехороший сосед, я пойду и скажу. Я вот сейчас вам расскажу, и вы мне еще денег заплатите за это. Нет. Вот тогда да, может быть. Нет. Если я хочу посадить кого-то сама.
Каждый, я тебе объясняю, если бы я был сотрудником МВД, сначала это материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников, в раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Слышите меня? Вот и все. Все, утверждена форма. Значит, дальше. Размер вознаграждений варьируется от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей, до 10 миллионов рублей. Но там фигня в том, что более 3 миллионов рублей это уже министр подписывает. Это на, не наш уровень. Мы так высоко не полезем. Мы так высоко не полезем. Мы идем с вами от простых начальников. Сейчас я вам скажу, кто что подписывает. Мы идем от 50 тысяч до 3 миллионов. 500 тысяч, вот смотрите, до 500 тысяч, прерогатива начальника регионального управления. А 3 миллиона первый замминистра, первый замминистра. Я считаю, это наш нормальный уровень, да? Я прихожу к Аношке, подпаиваю ее сначала, бутылку даю. И потом за 20 тысяч она мне подписывает, что она слила мне какого-то убийцу. Потом я беру, соответственно, 3 миллиона рублей, правильно? 3 миллиона рублей. И тебе честно отдаю 20 тысяч твои за твою подпись, правильно? Потому что всю работу сделал я. Я как ослик тащил все расследование. С какого черта пополам-то, я не понимаю. Ты что, расследовала что-то? Твоя подпись, больше ничего. Хорошо, не хочешь, я найму какого-нибудь узбека на рынке. Ха, умная какая. Пусть он мне сольет. За 20 тысяч сольет. Понял? Хорошо, за 30. Сколько стоит гражданство Российской Федерации? $2000.
Да?
Русские бабы берут $2000 за то, чтобы выйти замуж. 2000. За 120 он мне сольет кого хочешь. За 120 тысяч рублей. Mm-hmm. И ты тут со своими вот этими своими понтами долго не прокатишь. Поняла? Новость. Yeah. Значит, суммы поощрений. Давайте спросим полицейских или близких к ним людей. Как это все произойдет? Значит, Минюст утвердил форму поощрение доносительства, ну, разоблачение, то есть я, наоборот, хорошо, хорошее слово нужно какое-то, помощи в разоблачении преступников. Ты знаешь, где залег на дно тот или иной преступник, идешь в полицию, и тебе дают, значит, до 500 тысяч подписью начальника управления, секундочку, сейчас посмотрю, начальника регионального управления до 500 тысяч, до 3 миллионов первый зам подписывает. Что он там читать будет? Господи, ему поднесут, он подпишет. Министру, я думаю, труднее. Министр подписывает до 10 миллионов.
Ну, а вот я, кстати, задумалась, ага, порядок. Одно дело, это когда объявляют вознаграждение, ну, там ищут, допустим, кого-то конкретного,
да. Алло, здравствуйте, а другое дело, когда ты
сам.
Алло.
Здравствуй, Миша. Я подумала, что...
Здравствуй, Миша. Здравствуй, сестра. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо. Я думаю, что если бы я служил в полиции, и я бы нашел какого-то преступника, то вы бы мне подмахнули эту самую информашку.
Вам бы я подмахнул, даже если никого не нашли бы.
Ну и что, я бы дал вам соточку. Соточку.
Я мзду не беру. меня задержало, обидно. Все вам.
Спасибо. Но вы понимаете, что теперь все преступники будут проходить через материальное вознаграждение? Все до единого?
Да нет, наверное, все-таки...
А? Лимонадный Джо.
Кому назначат, тот и будет.
Я вообще расцениваю это положительно. Вот у вас была недавно передача, посвященная провокации.
Да.
Но у нас это называлось никогда не провокация, а оперативная комбинация называлась.
Ну да.
Другой оттенок.
Ну да. Ну, провокация это в сущности, это и есть вся жизнь наша. Ведь мы должны выбирать благой поступок, правильно? Вот и все. Все нормально. Ладно, спасибо. Слушайте, на самом деле это очень важно. Я запустил, наконец, новое голосование в телеграм-канале. Две наши выдающиеся современницы, Настя Рыбка и Мария Бутина, пострадали за трение слизистыми с могущественными мужчинами. Кого из них в первую очередь должен спасать МИД Российской Федерации? Пока у меня Настя Рыбка ведет с 70%, 71 на 29. Но голосование продолжается. И, кстати говоря, я не знаю даже, как их потом останавливать. То есть, по-настоящему, это голосование будет вечным. 71 на 29, но оно продолжается, вы можете проголосовать. Я хочу сказать, что как-то будут наверняка начальники ограничивать эти вещи. И как-то наверняка тоже использовать как премии. Представь себе, что я начальник регионального управления Министерства внутренних дел. У меня Минюс дал вот эту форму, а Минфин дал мне ограничение. Ну, Минфин через МВД, понятно, да?
Да.
Он мне дал ограничение. Он говорит, например, ты можешь использовать, я не знаю, 500 тысяч в неделю, но больше не можешь. Понимаешь, да?
Да.
Значит, я вижу, что Настя старается у меня. Ну, хорошая сотрудница. Понимаете? Я говорю, Настя, давай твой агент подпишет. Ну, у тебя есть агентура. Несколько алкоголиков, негодяев, которые там спят в канавах. Понимаешь, да? Угу. Агентура, которая тебе, когда надо, эти негодяи подписывают тебе, как понятые. Ну, какие-то, есть какие-то отпетые негодяи, которых ты держишь за понятых, которых ты держишь за стукачей, и тогда все на них списываешь. Понятно, да? У тебя есть там Ваня и Федя, два. Я тебе говорю, Настенька, работаешь ты у нас хорошо. А у меня на эту неделю есть 500 тысяч, Настенька. Все. Компьютер у тебя уже старый весь, телефон растрескалось, стекло потрескалось, все. Давай я тебе дам 500 тысяч. Ну, ты же понимаешь. Да? Значит, ты мне приводишь своего Ваню и Федю, своих понятых вот этих вот, негодяев отпетых. Они подписывают, что они донесли что-то такое, и ты якобы раскрываешь. Правильно? То есть это форма премии. Так можно награждать выдающихся хороших сотрудников. Это же правильно. Это же хорошо.
Наверное.
Ну да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва. Здравствуйте. Смотрите, это дело, конечно, хорошее, можно вас награждать, но есть такая заковыка, что у нас в бюджете, как обычно, денег бывает мало, и требуется строгая отчетность. И если у нас в Минфине не дураки сидят, то они будут проверять и поступят, как это было, скажем, в петровские времена. Если доносчик оказался ложный донос, то всю эту сумму потом слупливают с доносчика.
А почему ложный? А мы же поймаем кого-то. Мы кого-то и поймаем.
Так а? Нет, ну по... нет, а если выяснится, что у нее место сговор, а они ведь будут рыть. Им же не хочется платить деньги-то.
Знаете, я скажу, среди активистов, полицейских оперативников, есть настолько отпетые негодяи, что они и сядут за 10 миллионов. Ну, не за 10, а за половину. Сядут.
Ну, 10 нет. Ну, вы подумайте, кого надо, кто должен быть, чтобы сесть за 10. Это, знаете, это как минимум должен быть маньяк или террорист. Настоящий, вот без дураков террорист.
Нет, я имею в виду, что в активе у меня, например, числится несколько негодяев, которых я беру, которые якобы стучат и которые якобы у меня понятые. Понимаете? Несколько моих подонков. И я одному из подонков говорю, Петя, давай Федю посадим, второго.
А, и поделим.
Ну,
и поделим.
А что же, нет, поделим. Ну, как, ну, я все равно, я главный, правильно? Я возьму, что-то дам и тому дам. И тому, кто сядет, дам миллион. Тому, кто стукнет, дам миллион, а себе возьму 8. И он возьмет какой-нибудь висяк на себя. Какой-нибудь висяк, какое-нибудь злобное убийство. И все, и дело закончено. И начальник доволен, и все довольны. А что?
И управление собственной безопасности тоже,
тоже
довольны.
Да, абсолютно.
Они тоже хотят, они тоже захотят премию и посадят
конечно,
вас.
Конечно, конечно, 737-3948. А может и нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Майор. Ну, это, в принципе, было советское время.
Да.
Были платная агентура.
Да.
Контроль за ними был жесточайший. Потому что могли списывать. Это были реальные люди, которые были готовы, как эти вот подонки, на все.
Да.
Так что ничего особо они нового не придумали, только увеличили сумму, и теперь просто люди будут знать, за что они рискуют.
И приличные деньги теперь дают. Приличные.
Да вот они просто будут четко знать сумму прибыли.
Да? Да. Не какой-нибудь, если там набор, понимаешь, с колбасой. А реально 3 миллиона, ну это деньги, слышишь, 3 миллиона. Сама подумай.
Где-нибудь, да, не знаю,
где-нибудь в провинции, я тебе объясню, где-нибудь в провинции это квартира.
Там
не
же забывай. Дороже все, чем здесь.
Нет, квартира ну, дешевле. Квартира дешевле. 3 миллиона это квартира в какой-нибудь там Воронеже. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, платить серьезно. Коммуналку там 6 тысяч рублей в месяц, не сдать ее эту за 3 миллиона квартиру, сдашь ее там за 15 тысяч, 5 будешь отдавать за коммуналку, 10
можно,
у тебя можно, в месяц останется.
Можно я скажу тебе критическое замечание? Ты мыслишь как пессимист. Иди по жизни как оптимист. Иди. Да, не надо так.
Я бы тогда не стала связываться с такими
деньгами. Я умоляю, ну прекрати. Слушай, давай поехали дальше. Я хотел сказать про дальневосточные гектары, которые отдают китайцам, но это всего 1 000 000 гектаров. Сколько у нас гектаров? Россия планирует, это я читаю на ленте.ру, предложить в аренду иностранным инвесторам 1 000 000 гектаров на Дальнем Востоке. 1 000 000 всего-навсего. А же 1 000 000 уже вроде уже дали в Забайкалье. Как сообщает South China Morning Post, агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено выдать китайцам, китайским фермерам, 1 000 000 гектаров. Половина арендаторов будут из Китая, кстати говоря, а другие не из Китая. 25% будут из России. А еще 25% из всех остальных стран. Уганда подъедет, Конго. Там, ну, да, правильно? Нет, товарищи, мы вам не верим, South China Morning Post. Мы верим, что 100% будут китайцы. Вот в это мы верим. Хорошо, скажи, тебе обидно или тебе больно, или тебе несчастно, тебе как-то, так сказать, тревожно на душе от того, что 1 000 000 отдают гектаров китайцам? Тебе...
Вы знаете, я...
Да, ты испытываешь чувство дискомфорта?
Мне абсолютно. Я поймала себя на том, что мне абсолютно все равно.
Да?
И это, наверное, но это, наверное, не, ну, не государственное это такое мышление, потому что у меня очень много вопросов
должна
к нашей
радоваться.
Территориальной
должна
политике
радоваться.
В целом.
Радоваться должна, радоваться.
Когда и то, и так.
Алло, здрасте.
Алло, да, здрасте.
Мы должны радоваться, это же государство делает, значит, правильно все. Правильно,
ну,
не
наши. Знаете, я служу в армии на Дальнем Востоке, замечательные места там, отличные.
А в каких вы были, где?
Я служил на флоте в морской пехоте 55-й дивизии в Владивостоке.
А, ну там и климат чудесный, кроме того, что там ужасно. Ужасно.
Если
они
будут розданы в аренду иностранцам, китайцам, там, не китайцам, это не важно. Но, как сказать, с умом, да, то есть если будут привлечены местные население для работы, то
да.
Возникнут рабочие места и так далее, то почему бы и нет? Если наши не могут.
Слушайте,
но они нас
условия.
Не нанимают.
Один
они нас не нанимают.
16 рублей
но
в месяц.
Если не нанимают, тогда, наверное, можно подумать, что, наверное, может быть, и не стоит.
И еще, они берут землю 1 гектар за 16 рублей в месяц.
А
то
еще...
есть денег это не приносит.
А по поводу привлечения
кому это выгодно, давайте зададим вопрос.
Мне кажется, выгодно это самим китайцам и тем, с кем они договариваются.
Ну вот только лишь, наверное. Ну,
да,
тогда я не знаю, зачем вообще это все затевать. То есть интересы государства в этом нет.
Нет, не похоже. Да, они варварски эксплуатируют землю. Обычно после них это превращается в пустыню. Все до последнего деревца вырубается и так далее, Все вывозится.
Надо признать, что это очень трудолюбивые люди. То есть,
да, трудолюбивые.
И правда. Они вытащат все до последнего.
Да, да. Они никаких удобрений не будут вносить, если это не принесет ему на рубль прибыль 2. Это понятно, да? Они не будут ничего ухаживать за землей. Они четко мыслят в деньгах. китайцы.
А работа там такая, там вырубают лес, вывозят. Местные, слушайте, к вопросу о привлечении местных. Да. Местные люди, вы когда-нибудь пробовали каких-то местных людей привлечь к какой-то работе разовой?
Никогда не надо этого делать.
Они не собираются и совершенно плевать хотели, и никакие тысячи, и даже покосить там лук они не могут прийти, потому что им лень. А китайцы, разумеется, только вредное производство разве что вынесут из своих там пределов, потому что у них с экологией плохо, на эти земли и все. Но это вот в статье так пишут, я не знаю, какие там могут быть, какой там бизнес, какая там работа, какое привлечение, что они там будут делать?
Не знаю.
Что?
Улицы торговые? Нет, они миллион ставить. Гектаров, как ты понимаешь, миллион гектаров, это всегда много, да? И я думаю, что они объединятся в какие-нибудь коммунии, которые сразу же миллион будут. Там наверняка будут и лесные угодья, а может быть и нет. Может быть, распахивать будут. Может быть, будут, так сказать, там что-то сажать и так далее.
А
там
наших 2,5 человека, которые там на 10 километров квадратных, они что там будут работать?
Ничего они там не будут работать. Они там не будут работать, но они по-китайски не говорят для начала. Китайцы создают такой маленький Китай.
Китайский язык очень простой. Его при желании выучить очень легко. Это у нас такая штука в голове.
Я тебе больше скажу. Любой язык при желании можно выучить. Любой язык.
Особенно после русского.
Но русские не имеют обыкновения это делать. Русские не имеют обыкновения знать языки.
Но это у нас вопрос в нашей голове, да? Что
ну,
мы
хорошо, о чем тут? Ну,
воспринимаем.
Ну, в нашей
было
голове.
Бы желание вот сейчас из Москвы взять, собрать чемодан и ехать туда, выучить китайский и помочь им там что-то сделать интересное, чтобы всем было выгодно. Мы этого не можем.
Хорошо, я хотел тебе сказать про всякий терроризм, если хочешь. Извини, у меня Набиуллина что-то, темпы развития. Можно я быстро расскажу про Набиуллину? Можно? Я быстро хочу сказать про Набиуллину. То, что ее фамилия привлекает меня, думаю, что-то важное. Сейчас я прочитаю, если позволите. Темпы роста экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год в ближайшие сколько лет, сообщила, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, темпы роста национальной экономики в ближайшее время, мы не очень понимаем, что это значит, вряд ли превысят, я не понимаю, что такое в ближайшее время. 1,5-2% в год. Что она имеет в виду?
Спросите у китайцев, что такое в ближайшее время.
Для китайцев в ближайшее время 50-100 лет для китайцев. Для русских, я думаю, 1-2 недели в ближайшее время. Не превысит 1,5-2% в год. Что имела в виду Набиуллина, я не понимаю, извините. Экономическая модель старая себя полностью исчерпала, говорит Набиуллина. Об этом мы говорим все, но я, так сказать, тоже считаю, что и Эльвира Набиуллина так говорит, уже 5 лет. Мы 5 лет твердим, что экономическая модель себя полностью исчерпала. Еще в 2013 году не было ни одного умного человека, который не повторял бы как заклинание эту фразу. Эта экономическая модель себя полностью исчерпала. Мы говорим 5 лет. И что? Ну и что? И дальше что? Тогда надо что-то за 5 лет было бы сделать? Но поскольку никто ничего не делает, то она себя полностью исчерпала. Значит, уже не только экономическая модель, еще и манера мышления тоже себя полностью исчерпала. Раз вы все время твердите одно и то же, ничего не делаете. Хорошо. Значит, очень маловероятно, что российская экономика может расти больше, чем на 1,5-2% в год, то есть стагнировать в сущности. Потому что мир растет на 2,9-3,2% в год. Соответственно, если Россия растет в два раза медленнее, чем мир, то Россия стагнирует и отстает, понятно, да? Uh-huh. Это сообщила нам Набиуллина. Можно так сказать по-другому, приободрила. Набиуллина нас приободрила. Средний чек покупок, тоже по экономике, если позволишь. Значит, средний чек покупок жителей России достиг минимума за последние 2 года. Рамир, это Рамир Мониторинг, если я правильно информирован, средний чек покупок достиг минимума. А сумма среднего чека россиян в магазинах снижается 4-й месяц подряд. Люди все меньше покупают. Ну, скажи, когда приходят в магазин, они покупают. Ты знаешь, я был в Талдоме.
Так, это
я
какой-то малый город?
Я был в Талдоме. Да, это русский север. Талдом, Мышкин, Углич. Вот
Талдомский,
не Углич, а
район
как
всегда,
как
и Дмитровский. По клещам они все время.
По клещам, да. Я был на мотоцикле. Я проезжал Талдом на мотоцикле. Я был в Талдоме, и там я зашел в магазине, поскольку я ехал Бронечку навещать, а он на Плещеевом озере, а я решил заехать через Дмитровку, в общем, сказать, большое путешествие предпринять. Угу. До Бронечки 150, а я поехал 250.
Сколько вы проезжаете за 150? Нет, 150. На мотоцикле
на мотоцикле, ну, 1,5 часа. Вот, слушай, значит, ну, а поскольку я решил хитро поехать, я поехал через Талдом, вот это все, и я приехал к Бронечке, 250 километров я проехал. через всякие дивные места. Я ехал как Чичиков. Я ехал как Чичиков, восхищаясь русской жизнью. И в Талдоме я стоял в очереди, сколько я хотел Бронечке в деревню привезти фрукты какие-то. Я стоял в очереди, с бананами, там еще чем-то. За местными людьми, талдомскими. Меня потрясли их средние чеки. Ну вот они делают покупки. Талдомские люди делают покупки. Они идут в магазин за покупками. Понятно? Внимание, сейчас внимание. Как ты думаешь, сколько они тратят?
Один чек во фруктовом отделе.
Нет, это общая, это пятерочка была. Общий чек.
Сколько? Не знаю. 1000 рублей.
120 рублей. Я стоял в очереди, внимание. Нависая над этими добрыми людьми, да? Значит, поскольку я там вытолкивал тележку, делал селфи с какими-то людьми в магазине, еще что-то, ну, в смысле, конце там. А я слышал, что говорит кассирша. Она громко говорила. А покупки, да там, кефирчик, еще что-то. 120 рублей, потом следующее. 160 рублей люди делают покупки в магазине. Понятно, да? 160 рублей. Потом, значит, кто-то сейчас... Большая покупка, большая. Это, видно, на неделю закупалась. 430 рублей. 430. Ну, я такой подкатываю. 2000. Понимаешь, да? Ну, там, 2300. Ну, все. А что у меня? Это одна заправка. Ну, 2300, 2500, это как одна заправка. Ничего особенного. Но они не заправляют. Они и не заправляют. Понимаешь? Это бизнес. Так вот, что говорит Рамир Мониторинг. Он говорит о том, что сейчас средний чек у русских людей, ну, россиян, если позволите мне этот дурацкий термин, в магазинах сокращается четвертый месяц подряд, и в июле средний чек был 496 рублей. Менее 500. Менее 500. Таким низким показатель не был с марта 2016 года. То есть мы опять упали на март 2016. А снижение по сравнению с июнем 3,3%. То есть мы тратим все меньше. Самый маленький чек 423 рубля, Южный федеральный округ. На Дальнем Востоке 442 рубля. Северо-Запад 564. В Сибири 409 рублей люди оставляют в магазине. 409 рублей. В Поволжье 415. На Урале 436. В Москве 677 рублей. В Санкт-Петербурге 636 рублей. Понятно, да? Значит, люди тратят все меньше. Это говорит о чем? Что денег нет. Или о чем?
Да, и денег нет. И вопрос у меня возникает, если возвращаться к Набиуллиной. Если стоимость нефти растет, а на нашей экономике она никак не отражается, а весь капитализация растет, ведь у нас есть какой-то запас нефти, он как бы сразу в цене увеличивается, правильно?
Да, да.
И мы торгуем. А если эти деньги никак не учитывать, то это значит, что они куда-то уходят? А куда?
7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Разреши по поводу земли Сибирь.
Нет, мы уже перешли на другую тему. Спасибо вам огромное. 7373948. Земли сибирской. Значит, я по поводу земли сибирской, мы поменяли тему. Я о чеке. Чек, я был в Талдоме, проезжал мимо, так сказать, там, облагодетельствовал, кстати говоря, какую-то семью, которая торговала на обочине колбасою. Я купил у них колбасы.
Вы ее хоть поели потом?
Значит, она мне сказала, тетенька, она говорит, идите с моей колбасой, там, так сказать, к Наташке в магазин ближайший. У ней нож есть, она вам порежет.
О, Господи, Сергей, как вы не боитесь? Ну, что? Вдруг там сальмонелла или еще что-то? У них же нет никакого контроля качества, Мистенька, ничего. Все умрут, меня. И ей все, не с кого даже взять будет.
Посмотри на меня.
Да.
Лучшие дни в моей жизни на смертном одре. На смертном одре.
Вы будете вспоминать эту колбасу?
Нет, на смертном одре я вспомнил лучшие дни в моей жизни. Их всего 4. Когда я отравился, и у меня была интравирусная инфекция. Мне было так хорошо, мать. Я потерял 4 килограмма за 4 дня. Или 5. 5 килограммов за 4 дня. Это были лучшие дни в моей жизни. Я так надеюсь на это. Но дело в том, что я отравился всего один раз в жизни. Всего один раз в жизни. Понимаешь? Нет, еще один раз был в Туркмении в 80 каком-то году, сейчас не помню. Нет, не 80.
Я могу вас легко
значит, помочь. Послушай меня. Я отравился 2 раза в жизни. Один раз в Туркмении в 80 каком-то году, сейчас не помню. И второй раз лет 5 назад. Это были лучшие дни в моей жизни. скажи мне, у меня на тумбочке лежал энтерофурил, энтерофурил лежал на тумбочке, но я 4 дня воздерживался, потому что я так кайфовал от этих прекрасных дней, я так кайфовал, что я потерял 5 килограммов. Мне так это было приятно.
Вы лежал... хотите липосакцию себе сделать?
Нет, липосакция?
Да.
Зачем? Ну... отрави меня. Отрави меня, я не буду принимать энтерофурил, и я снова похудею. Чем ты говоришь? Это прекрасно. Это прекрасные дни. Ты что? Люди очень мало тратят, у них нет денег. Я ничего не боюсь. Когда я ем со своим народом их колбасу вместе с ними, с Наташкой из магазина.
У дороги,
и да, у да. дороги, и так далее. Я благодарю судьбу за счастье быть вместе со своим народом. Вот и все. Алло, здрасте.
Сергей Ильич,
Сергей, Сергей, Сергей просто. Да, Сергей.
Слушайте, рискну предположить, что госпожа Набиуллина и, ой, простите, кто там, Рамира, да, вот со своими исследованиями,
Рамира,
они, мониторинг. Скорее всего, лукавят.
Да.
По одной простой причине. Вот сам тоже у самого Дачева, Владимирской области, вы знаете, да. ни капли не сбрасываю со счетов рыночную составляющую. Она ж там зачастую без
кассовых аппаратов. Без чеков, да.
Да. да. Наверняка ведь составляли по средний чек, брали, может быть, по сетевым магазинам.
Скорее всего, там, как скорее всего.
Пятерочкам, шметерочкам, вот этим вот, Ашанам, Машанам. Большинство народу, вот, собственно, по собственному примеру, заезжают на рынок, да.
Либо, но это мы, москвичи. Это мы, москвичи, а местные тоже,
так
да?
Точно.
Местные
тоже. Так точно, да. Ага. Да, да. Ну, тем более, местные это гораздо сильнее. Понимаете, то же самое, ну, пример такой, вот огурчики, да, соленые. Ну, там, какой-нибудь условно, там, Марья Ивановна, она не пойдет брать те же самые это соленые правда. Огурчики. Она пойдет к Татьяне Петровне. Татьяна Петровна яички пойдет брать к Алексею Ивановичу. Вот так.
Андрей, а вот у меня приятель, это... у меня приятель переехал на Крит. Я просто вам хочу рассказать. Ну, он университет. Университетский человек, но очень образованный, он знал до этого, так сказать, там, 3 языка европейских, а там выучил греческий уже, переехал на Крит, в одну из деревень, и он говорил мне потом, что они вообще без денег там, то есть, а он говорит, я завел куропаточью ферму, как бы у себя, у них крошечный участок, он там куропаток завел, я говорю, а его Андрюха зовут, я говорю, Андрюха, а что делаешь? Он говорит, а яички куропатки вымениваю на оливковое масло у Петра Петровича, скажем, там, ну, Христополоц какой-нибудь. А, значит, соответственно, и так далее. Вино получаю от того. И у нас, говорит, коммуна, где мы вообще не просто не ходим на рынок, а мы вообще никуда не ходим.
Так точно, да. Подтверждаю, да. Тем более, это ни капли, конечно, не реальная экономика, да, это обыкновенно у нас у меня на даче, жена понасажала этой мяты.
Да.
Пошли мяту, соседке дали, соседка нам в результате там 3 яичка принесла.
Да, да.
Натуральный обмен, да.
Вот на Крите, он живет там в глубине, не у моря, а в глубине. Он говорит, мы вообще не знаем про деньги. В смысле, знаем, типа там керосин, соль, сахар, и все.
Ну, согласитесь, что, может быть, вот она и есть, вот это вот сермяжное,
правда,
классное существование жизни, когда ты знаешь всю деревню, вся деревня знает тебя. И
какая-то коммуна.
Это очень правильно.
Благодаря интернету мы можем меняться с Критом и вообще с чем угодно.
С кем угодно,
надо платить напрямую, почте.
Без денег. Надо завершать эту программу «Чудесное движение».
Подъем. Движение.
4 балла было час назад, 4 балла осталось по-прежнему. На Ленинградке то, что было, сказать, там полегче стало у Войковской, полегче провал ужасный. И на 6 часов по циферблату плохо на внутреннем МКАДе. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 21 августа.
Подъем.